Сережа пастушок, поиграй,
поиграй на дров, Сережа.
Часов 39 минут, четверг, 16 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко, доброе
бесит
утро.
Бесит русские синоптики. Можно я что-нибудь скажу про них? Послушайте, что требуется от русского синоптика? Я думаю, что их этому учат 5 лет, ну 4, может быть, бакалавриат синоптический. Их 4 года учат переписывать с американских сайтов. Мать, этому можно было бы научить примерно до обеда. Вот я бы говорил, всех русских синоптиков я бы научил до обеда. Я бы сегодня сказал, вы зачислены в синоптический университет метеорологический, товарищи. Вы зачислены. Все, сядьте сейчас сюда, вот сядьте, секундочку, спокойно. Значит, до обеда я научу вас, что делать. На самом деле, всей науке минут на 20. Надо заходить на американские сайты, оттуда переписывать. Они говорят, да, но мы кретины. Я говорю, хорошо, я вас научу до ужина. Окей. До уже, если они уж кретины. Ну, что теперь делать? Но они их учат там 4 года, может быть, 6 лет, не знаю, они докторские пишут и так далее. Потом какую-то хрень молотят, ерунду. Давайте я вам расскажу про погоду, что будет.
Расскажите.
В 9 будет 18. Это очень скоро, через 19 минут. Будет 18, 10% вероятность дождя. В 10, сегодня в 10, будет 19, 10% вероятность дождя.
Ну, 10% это же мало.
Это так, да, это так. Спокойно, без брызг. В 11 часов сегодня будет 20-15% вероятность дождя. В 12 часов будет 20-35% вероятность дождя. Это уже может и брызнет. Может и брызнет. Ну так, чуть-чуть. Ну хорошо, 13, значит, будет 22-40% вероятность дождя. Вот когда 40, я уже верю в дождь. Я верю в дождь, до 13 надо слинять, я на мотоцикле. Значит, 14. Будет 30% вероятность дождя. А в 15, обратите внимание, будет 22 целых градуса. И всего лишь 5% вероятность дождя. То есть в 15 никакого дождя не будет. Дождь будет, если будет, в 11, 12, 13 и 14. А в 11, 12, 13, 14. Все. Все остальное время никакого дождя. Дальше. С 16, 0% вероятность дождя. Значит, нам дудят в дуду. Я понимаю, может, им деньги за дождь платят? Мне странные люди какие-то. За каждую каплю падает рубль, я не знаю. Они такие жадно смотрят на небо и говорят, дай денег, не дотянуть до зарплаты. Ну все. А вчера, конечно, на них рухнул. Вчера был дождь настоящий, классик.
Ой,
красивый,
да,
красивый.
Да,
ты где
там
была в этот момент?
Зонтик.
Я стоял у окна.
Я, к сожалению, попала, да.
Попала? Молодец.
Причем мне надо было прибежать буквально там 10 метров до метро. И я насквозь практически вымокла. Ну, потом быстро высохла, и рядом со мной бежала девушка, у него вывернулся зонтик, у него поломались спицы. Ну, это просто не помогало. Ты там какую-то маленькую площадочку на голове сохраняешь.
Все почему? Я говорю, все сравнивают. Там уже плюс 20. Спокойно. Вы не знаете, где измеряется температура. 21. Это у вас 21, вы греете, как наседка, сидите задницей и греете термометр. И будет 21.
А вот
измеряется на ВДНХ, в специальном домике таком неприятном. Такой неприятный домик стоит на ВДНХ. Не видели? Войдите от Останкино в ВДНХ, в ворота. И идите как бы к центру. К аллее, там космонавты, где вот эти тёлки стоят, все республики. Вот идите через... И вы увидите по левую руку стоят неприятного вида обшарпанные, засранные домики такие деревянные. Из гипса... Из этого, не гипсокартона, а как называется? Из, знаешь, из древесной плиты. Они сделали еще у них такие вот решеточки, такие, чтобы воздух туда проникал. Вот в этих неприятных домиках спрятаны термометры были. Туда сам Сталин их лично положил. Лично Сталин принес туда термометры. Вот эти паршивые термометры и есть истинная температура. Понятно? Вы не понимаете? Если вы сядете с задницей на них, естественно, будет 21. Но не надо садиться. Там не... Это не положено делать. Хорошо, все.
Григорий нам пишет, СПБ, учился в гидромете, ни одного человека не знаю, кто бы работал по профессии.
Вот слава богу. Слава богу, что вы не работали. Было бы ужасно, если бы вы вдобавок работали по профессии. Тогда это снесло бы нам мозг.
Не, ну, да. Между прочим, недавно заявляли, что у них не хватает людей. Ну, в смысле, на России их в целом все равно хватит. Но сейчас сильно снижается поступление новых абитуриентов.
Я измерял от Хамовников до Крылатского, и сейчас стою на улице и голыми ногами. Чувствую. Вы в юбочке, что ли? Почему у вас голые ноги? Почему у вас голые ноги, Олег?
Олег.
Олег.
Мы начинаем волноваться.
Вы в юбочке? А, нет, а там под юбочку поддувает, потому что в стрингах. Нет? А, шорты, спасибо, все понял. А, шорты, черт побери. Все, брат, извините мою невероятную перверсивность. Поехали дальше. Да, я вчера под дождь, не надо только говорить, что это был тропический ливень. Нифига, никто не был в тропиках из вас, никто из вас не был в тропиках. Хорошо, было два человека, и я. Значит, ты понимаешь, что такое тропический ливень?
Что?
Тропический ливень в Луанде. Ну, можно быстро, быстро, у меня есть 2 минуты.
Давайте, расскажите.
У меня есть 2 минуты. Что такое тропический ливень в Луанде? Ты выходишь, живешь ты, ну, байру пренда, пренда, знаешь, пренда? От киношиши поднимаешься в карапорту. Кино-шиши. Ты поднимаешься к аэропорту, и справа будет Байру Пренда. И вот ты там живешь. И там, значит, соответственно, дождь. Ты выходишь, соответственно, на терраску, и вытянутой руки ты не видишь. Ты ее не видишь. Ну, ты вытягиваешь руку.
А как же дойти до соседнего дома?
Никак не
Или
дойти.
Или вы не ходили?
Никак
месяцами
не дойти.
Сидели.
Если жабры есть, здании? Можно. Если жабры есть, то можно дойти до соседнего дома. Но без жабер нельзя. Ты вытянутую руку не видишь. Вот что такое тропический дождь. А еще после этого ты выходишь.
Долго он идет?
А, идет. Нет, недолго. Он, может, идет вот так вот прям тропически, чтобы руки не выдать. Да, минут 40, наверное. После чего люди, которые живут внизу, там вот ближе к рынку, куда ты ходишь за папайей и так далее, которые везут внизу, они берут лопаты и идут откапывать машины. Потому что машины заносят песком, песок с горы отсюда, от нас, от Байру Пренда идет песок.
Да?
Да, совершенно верно. И машина уходит ажник по крышу в песок. И люди идут, откапывают, потом их целый день, на 2 дня работают. Ты знаешь, потом еще машина...
Слушайте, ну как у нас зимой.
Да, нет, но это песок, я тебе хочу сказать, это песок, причем он был с водой. И идут откапывать машины, потом они эти машины куда-то утаскивают, чтобы там что-то менять, там, потому что электроника полетела, и все полетело. Вот это называется тропический ливень. Тропического ливня вы никогда не видали, никогда не увидите. Понятно, да? Потому что с этой ценой евро и с этой ценой доллара сидеть вам здесь в хорошем смысле, а в отпуск ездить к бабушке в Мухосранск. Это единственное место, которое вы можете отведать. Посмотреть на родные места, ту лужу, где купается свинья и так далее. Правильно? Значит, но это, то, что вы видите здесь, это действительно большой дождь, окей. Но по нашим африканским меркам это просто... Фу, это просто какая-то ерунда какая-то. Ну, дождь, ну и что? Ну, и... Господи помилуй, нашли тоже дождь, а? Я умоляю, мы люди тропиков. Мы такие дожди даже за дождь не считаем. Так где-то чуть-чуть побрызгало. Да ну, Хорошо, давайте посмотрим, как прошел марш, марш матерей. Мне очень понравилось, как Дима Быков, человек, которого я очень уважаю, значит, литератур, да, он поэт, он писатель, и он, кроме этого, литературовед высочайшего класса. Ну, как мне представить, да, у него есть книга, например, я прочитала Пастернак и так далее. Но Дима Быков, конечно, запредельный. Но я хотел... А давайте позвоним ему. Ну, я знаю, он спит. Либералы еще спят.
Дмитрий. Он пришел в футболке с надписью «Папа тоже мать».
Папа тоже мать, да. Попробуем ему позвонить. Я не знаю, но они спят, конечно, спят. Сейчас, сейчас самые сладкие сны, ведь они ложатся в 3:30 утра. Ну, а вдруг он не спит по какой-то причине? И мы его спросим про вчерашний марш. Вот. Я действительно с огромным уважением к нему отношусь. Я должен сказать, почему. Он несколько раз брал у меня интервью, и у него память, как у компьютера, еще лучше.
Ух ты.
А он сидит напротив тебя. Угу. И огромное длинное интервью на разворот в газете просто запоминает.
Угу.
Просто, ну, так. Я отвечаю, без ручки, вообще без ручки. Просто слушает, слушает. Потом тебе присылают текст на утверждение, якобы. И ты думаешь, нифига себе, чувак, вообще просто разворот запомнил. Можете представить? Из-за матерей нет, ну, конечно, либералы еще спят. Ну и правильно. Ну и правильно. Труженики работают, либералы спят. За чей счет спят либералы? Можно спросить? Я отвечаю: за наш. Хорошо, ну пусть спят, ничего страшного. Он приходил как женщина, как мать. Как мать и как женщина. Да, мы помним это прекрасное произведение. Помнишь, да?
А? Нет, не помню.
Как мать и как женщина.
Откуда это?
Это Галич.
Нет.
Давайте учить детей. Ну все, у меня на попечение у меня Элеонора Хасаншина, которую надо
свежий
учить.
Свежий материал.
Свежий материал. Вот, почему я, еще раз говорю, почему от Аношки, Аношку пора уже отправить в ветеринарку? Почему? Потому что она все это знает, понимаешь? А ты нет. Поэтому ты интереснее, как мать и как женщина.
Зато вы можете начать строчку, а она продолжит.
Ну, правильно, это ужасно. Я говорю, это ужасно. Совершенно невозможно, как Клим Петрович выступал на митинге в защиту мира. Ты должен послушать, ну, это 3 минуты. Люди, сдюжите с 3 минутами, у вас когнитивные способности и оперцепция нормальная. В смысле, вы 3 минуты можете сохранять внимание? Даже курица может сохранять внимание 3 минуты, свидетельствуют ученые. Ну, пожалуйста, послушайте тогда, раз так. Даже курица. Я уже не говорю про человека. Сейчас, секундочку.
Ребенки частично его знают. Это называется «История из жизни Клима Петровича Коломийцева, кавалера многих орденов, депутата горсовета, знатного человека, про разные случаи из его жизни». Значит, тут 3 песни, 2 интермедии. Значит, первая песня называется «История о том, как Клим Петрович выступал на митинге в защиту мира». «У жене моей спросите, у Даши, у сестры ее спросите, у Клавки, но ни капельки я не был поддавшим, разве только что маленько с поправки. Я культурно проводил воскресенье, я помылся и попарился в баньке, а к обеду, как сошлась моя семья, начались у нас подначки да байки. Дох принял я грамм 100 для почина, ну не более чем 100, чтоб я помер. Вижу, к дому подъезжает машина, эх, лежу на ней обкомовский номер. Но я на крылечко, мол, что за гость, кого привезли, не чехали. А там порученец, чернильный гвоздь, всегда говорит, поехали. Но ежели зовут меня, то майна вира, так идет за утрення в защиту мира. И первый там и прочие из области. Но сажусь я порученцу на ноги, он листок мне, я и тут не перечу. Ознакомься, говорит, по дороге со своей выдающейся речью. Ладно, мой сын, набивай себе цену. Я в зачтениях мастак, слава богу. Приезжаем, прохожу я на сцену и сажусь со всей культурностью сбоку. Вот моргает мне, гляжу, председатель, мол, скажи свое рабочее слово. Выхожу я и не дробно, как дятел, а неспешно говорю я сурово. Израильская, говорю, военщина, известна всему свету, как мать, говорю, и как женщина, требую я к ответу. Который год я вдовая, все счастье мимо, но я стоять готовая за дело мира, как мать вам заявляю и как женщина. Тут отвисла у меня прям челюсть, ведь бывают же такие промашки. Это сучий сын, пижон-порученец, перепутал в самотоке бумажки. И не знаю, продолжать или кончить. Вроде в зале ни смешочка в невою. Первый тоже вижу, рожа не корчит, а кивает мне своей головою. Ну и дал я тут голубым по фразам, слава богу, завсегда все и то же. А как кончил, все захлопали разом. Первый тоже лично сдвинул ладошь, а посвя зазвал в свою вотчину и сказал при всем окружении: хорошо ли ты дал, по-рабочему, очень верно осветил положение.
Как мать и как женщина. Но теперь ты будешь знать, что такое как мать и как женщина. Как мать и как женщина осуждаю израильскую военщину. Хорошо, как ты мдал, по-рабочему очень верно осветил положение. Ну, хорошо, нет, ну, хорошо. Значит, как мать и как женщина был, был это, Быков. Надо, огромная колонна с мягким, огромная, их было 250 человек, говорят. Не знаю, огромная колонна. Кто там участвовал? Позвоните нам, 7373-948. Кто
сами
участвовал?
Сами они говорят, даже 300-350.
300-350, полиция вроде бы говорит, 200-250, ну, вот сказать, неважно. Давайте, огромная колонна с мягкими игрушками, пишет сегодняшняя газета, газета «Ру». На самом деле, все-таки не огромная. Давайте слово «огромная» отнесем к огромному.
Другим
к
цифрам.
Огромному, а то есть это значительная колонна. Значительная колонна с мягкими игрушками. В руках прошла по центру Москвы в знак поддержки 18-летней Анны Павликовой и 19-летней Марии Дубовик, обвиненных в экстремизме по делу Нового Величия. Заявлена цель — добиться их освобождения из СИЗО. Хотя накануне стало известно, что девушек уже в четверг могут сегодня отправить под домашний арест, а организаторы решили не отменять акцию. Чтобы выразить, ну, с другой стороны, они хотели также обратить внимание на подлость ситуации. Вы хорошо знаете все про Новое Величие. Там, насколько я информирован из МИДИ, из того, что я прочитал, значит, полицейские провокаторы, числом три полицейских провокатора, организовали организацию по свержению конституционного строя в России. Сначала в группе в соцсетях, впрочем, наверное, ВКонтакте, да, этим славится ВКонтактик. Вот, что он такой полицейский, я хотел сказать, прихвостень, может быть, это слишком крепкое слово. Нельзя говорить, что полицейский прихвостень.
Полянка.
Нельзя. Пожалуй, говорить, что ВКонтакте это полицейские прихвостни, безусловно, неправильно. Наверное, это все-таки неправильно определить. А вот, кстати, можно сказать, что полицейская поляна такая.
Где там ягодки собирают.
Совершенно верно. Да. И раз. Все. И хорошо, значит, и там три полицейских провокатора, если правильно информированы из СМИ, они устроили антиконституционное собрание, где определили, кто будет боевой дружиной, кто будет, сказать, там флаг над Рейхстагом, над Кремлем и так далее, кто в какой момент, кстати, кто взойдет на престол, наконец, и так далее. Ну вот.
Какой-то структуры выработали вот в этой организации.
Но провокаторы понимали, когда можно сажать, пока нет структуры, типа, как посадишь. И когда уже выработалась структура, и все сделали, все три провокатора, остальные кивали, как додики. Остальные кивали. Их всех и повязали. Говорят, ну вот, тащи, вы вошли в организацию, мы вас поздравляем, вам в тюрьму теперь. Ну, хорошо. Значит, это считается среди интеллигенции подлостью. Считается. Конечно. Интеллигенция любит называть такие вещи подлостью. Я не знаю.
А не интеллигенция называет эти вещи подставой.
Это называется подстава у неинтеллигенции. С другой стороны, я думаю, что это называется провокация, с моей точки зрения, это называется провокация. Ну, а провокация, пойми, ну, хорошо, давай сделаем так. Возьмем удочку и повесим на нее червя. Ты будешь обгладывать этого червя с удочки? Нет. А рыба будет?
Рыба будет.
Ну, тогда вопрос, а почему рыба будет, а ты нет? Значит, ты нет. Но вот если тебе сказать, давай свергнем власть, и ты, Хасаншина, воздвигнешь флаг новой свободной России над Кремлем.
А я такая, не, я поспать люблю. Хасаншина, ну, скажет, вы ко мне со своей властью?
Хасаншина скажет, мимо, ребята, мимо, мимо, правильно?
Да.
Ну или, а я еще раз говорю, я уклоняюсь всегда, я скажу, хорошо, приду и не приду. Я, потому что я всегда говорю да, я никогда не говорю нет. Я всегда говорю да и не прихожу. Вот у меня такая вот манера отказа, да, согласиться и не сделать. Ну, знаешь, в чем дело? Дело в том, что эти-то клюнули на провокацию. Они клюнули. Они ходили, развесив уши, слушали эту хинею. В любой момент, слушай, в любой момент они могли встать и сказать этому организатору, который был полицейский, да, там трое было, в любой момент сказать, слушай, ты охренел? Встать и уйти, не заплатив за Макдональдс, потому что они сидели в Макдональдсе, не заплатив за Биг Мак, и сунув его в карман при этом. Значит, даже, ты охренел, придурок, встать и уйти с Биг Маком в кармане. Правильно? Но никто этого не сделал. То есть они сидели и слушали.
Подождите, полиция, они должны же быть действительно, как герой Селлинджера, ловить детей у пропасти, а не толкать их в пропасть.
Надо ловить детей у пропасти, но сначала их надо туда привезти. Привезти в пропасть и там поймать. А как дети не догадаются пойти в пропасть. Надо их привезти и там поймать. В движении продолжим тему после новостей.
Подъем. В движении.
У меня двойственное ощущение. У меня двойственное ощущение. Нет однозначно. 4 балла. Значит, я вижу перед Ленинградом, вокруг Ленинградки все, и внутренний и внешний МКАД тяжеловатый. И я вижу на 3-4 часа по циферблату, на внешнем МКАДе тоже тяжело. На 6 часов по циферблату очень трудно на внутреннем МКАДе. И надо сказать, что очень плохо входит М2. М2, прям там две аварии, и они тяжеленькие такие. Здесь, в городе, на шоссе энтузиастов. А, простите, новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет гранёдров Сережа. Все дебри на рожа.
Девять часов шесть минут, четверг, 16 августа. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко,
доброе утро. Напомните, пожалуйста, всем, кто помнит, американские войска 100 лет назад высадились во Владивостоке. Мы помним, говорит Константин Шутилов. С гордостью, Константин, с гордостью, вы помните, с гордостью, вы приветствуете эти американские войска? Или что? Кто пел 20 минут назад эту шикарную песню, спрашивает Юрий. Назовите, пожалуйста, исполнителя. Галич. Галич, конечно. Галич, потрясающее зеркало эпохи. И жизнь я тебе ставил. Как же я тебе ставил когда-то песню по поводу Аджубея, который кого-то бросил и ушел к дочке Хрущева, помнишь вот это?
Да.
Как же это было?
Да.
А? Как это было? Как называлось?
Не помню, как она называлась.
Тонька. Тонька, нет? Не Тонька?
Вполне возможно.
Тонька, мне кажется. Это когда это самое, не Тоньку полюбила с губами мокрыми. Угу. А, потрясающая фигня была. Значит, ну правда, Клим Петрович, ребят, вы хотите музыку слушать или вы хотите серьезные темы обсуждать? Я не знаю, я могу и завтра обсудить это новое величие еще. Потом я чувствую, что времени не хватает. Как же Тонька? Тонька была прекрасная песня Галича, которая там в том дело было, что Аджубей женился на дочери, насколько я понимаю.
Тонечка.
Конечно. Тоже хорошая вещь. Поставить вам? Одна из песен Галича, ушедшая далеко в народ. Городской романс. Только помните, там топтун под окнами и так далее. Говорится о папе, о папе богатом, папе, не богатом, а таком, как это сказать, номенклатурщике, советском номенклатурщике, у которого топтун под окнами. А мужчина любил девушку, которую бросил ради дочери номенклатурщика, но потом он все-таки едет к ней и пытается с ней помириться, насколько я понимаю. А она гордая там про билетершей работает. Что-то такое вот, я сейчас не помню. Ну, сейчас посмотрим. Да-да. Вот вам, пожалуйста, я вас угощаю. Галич!
Она вещи собрала, сказала только: а что ты только полюбил подвозный стонками? Тебя же не только завлекла губами мокрыми, а что папе у ее топтун под окнами? А что папе у ее дач папшими? А что у папе Хлои секретаршами? А что у папе у ее пойти Цыковские и по праздникам кино с Целиковскую? Вот чего ты захотел, знаешь сам, ну стесняешься. Про любовь твердишь, про доверие, про высокий, про материи. А в глазах-то у тебя дач павшие, Халуида топтуны с секретаршами. И как вы смотрите кино всей семейкою, и как счастье на губах карамелькаю. Я живу теперь в дому, чаша полная, даже брюки у меня и те на молнии. А вина у нас в дому, как из кладезя. А сортир у нас в дому 8 на 10. А папаш приезжает сам к полуночи, топтуны до Хлои, тут все пастроночки. Я папаш подношу 200 граммчиков, сообщаю анекдот про Абрамчиков. А как спать ложусь в кровать с дурой, с тонкою, вспоминаю той другой голос тоненький, у характер у нее прямо бешеный. Я звоню ей, а она трубку вешает. Отвезишь ты меня, шеф, в Останкино. Останкино, где Титанкино, там работает она билетершею, на дверях стоит вся замерзшая, вся замерзшая, вся продрогшая, но любовь свою превозмогшая, вся изябшая, вся остывшая, но не предавшая и не простившая.
Ну, такая вещь, городская романа. Нет, ну, Галича надо слушать всего, конечно, разобраться. Много. Он, конечно, очень много... Вся эпоха тогда и сознание Израиля, он много поет об этом тоже. И у него друзья уехали в Израиль, воевали там и прочее. Поэтому он, конечно, сочувствовал им и любил их и прочее. Это вот эти шестидесятники, пятидесятники, шестидесятники, хрущевское время у Галича просто разложено... Разложено просто, так сказать, как арифметика в каком-то хорошем учебнике. Все можно узнать. Скажите, просто возвращаясь к Павликовой и Марии Дубовик. Вы обратили внимание, что Павликова появляется в суде все время с косичками и появляется с косичками и, как бы это сказать, такой, ну, как бы...
ребенок?
Нарочито девочкой, нарочито ребенком, да. Ну, то есть она пытается в этом смысле имиджево взорвать мозг судьи, что вот ребенок, что вот ребенок, что вот ребенок. Я еще раз, я очень хочу с кем-то поспорить. Я думаю, что есть возраст, есть возраст, начиная с которого ты умеешь говорить «нет». Нет. Понятно, да? Вот тебе дядя говорит, Хасаншина. Хасаншина, тебе дядя говорит, в 11 лет. Пойдем, девочка Элечка, за угол, я покажу тебе ежика. Или котенка. Ты идешь?
Иду.
Дура, что ли?
Ну, что поделать? Вы же меня спрашиваете как честного человека. Да. Честно вам отвечаю, в 11 лет я бы пошла.
Хорошо, а в каком возрасте ты бы сказала «нет»? В каком?
Сейчас.
Нет, хорошо.
Серьезно, сейчас.
А 10 лет назад?
10 лет назад я бы спросила, а точно ли там есть ежик? Если бы он сказал «точно там есть ежик», я бы пошла.
Вот дур-то. Ну, в смысле, да, я в хорошем смысле.
Доверчиво.
В хорошем. А? Да?
Да невозможность. На ну, самом хорошо. Деле зависит от того, какую задачу
но
предлагают.
Ну, не так все
да?
просто. Ну, не так все просто. Против умного, симпатичного провокатора не каждая устоит, говорит Джозеф. Не знаю,
да,
ребята.
Дело даже...
Да хорошо, учите.
Мы
можно,
же верим
можно,
людям,
можно,
доверяем
можно,
им.
Можно сейчас скажу. Ребята, давайте учить дочерей говорить «нет». Ну, да и сыновей. Надо, чтобы ребенок говорил твердо «нет». Надо научить их этому. Потому что слепое подчинение взрослым, которое мы воспитываем в детях, одергивая, постоянно крича на них, постоянно...
требуя сказать, послушания.
Требуя послушания. Не учите послушных детей, учите непослушных. Учите детей так, чтобы они были непослушными. Вот это было бы идеально. Понимаете? Вот учите детей быть непослушными, учите детей быть вздорными, учите детей быть негативистами, учите детей посылать взрослых подальше, начните с себя. Пусть они говорят «нет» вам тоже. Пусть они, понимаете, в чем дело?
Да, Маша, помой посуду.
Пошла
нет.
вон! Нет. А? Читай по губам.
Лечись, мама,
да, абсолютно верно. И они получат по роже, говорит Алексей Фрей. И плохо, понимаете, Алексей?
Почему плохо? Вы, кстати, зря. Если человек сделал какое-то действие, он должен получить реакцию. Если действие, там, не нравится другому человеку, да, он получит ответ. И он должен быть готов к этому ответу.
Вот шеф-комендор говорит, моя младшая постоянно говорит, нет, невозможно договориться, даже учить не надо. Вот это и должно быть, послушайте меня. Шеф-комендор, когда ей, младшей, кто-то скажет, например, ну, предположим, значит, пойдем покажу тебе ежика, или пойдем поможешь там с котятами, она просто скажет, нет, дядя. Понимаете, в чем дело? Вот же в чем дело. А вы должны этому радоваться. Потому что человек будет обладать критическим сознанием. Потом ему еще что-нибудь расскажут, какой-нибудь фуфел на уши навешают. А он просто, глядя, будет смеяться в глаза и говорит, нет, не надо. Своим ребятам не надо пули лить. Понимаете, в чем дело? Вот это и есть хороший ребенок. Хороший ребенок, который умеет говорить «нет». Который ребенок говорит все время да-да-да-да-да-да. Это как бы недостаточно развитая личность. Я просто скажу очень мягко. Это недостаточно развитая личность. Ну так или нет? Хасаншина, сколько тебе лет? 14. Хасаншина, 14. Можно сказать? Ну, по уму, ну, в смысле.
Ну, что вы, вот ну, начинается.
Не начинается ничего. У ней красный диплом в школе и красный диплом в университете потом. Она все время любит красное, говорит, мне красное нравится больше, чем синее. Поэтому рубит все время красное. Но ежика она бы пошла смотреть в 19 лет. Спокойно.
Просто видите, если вы вырастите суперкритичных людей, они перестанут вообще, в принципе, верить во что-то. Ну, вообще... Как бы у них на все будет отрицание, это тоже плохо. Потому что это тоже неправильно.
Мелкие постоянно показывают характер. Так не ломайте. Вот я говорю, Алексей Фрей, Владислав, ребята все, которые мне сейчас пишут, что у них маленькие дети показывают характер, так не ломайте их, не ломайте. Оставьте им возможность критично воспринять мир. Понятно? Афанасий говорит, черт, Я разочарован. Осталась одна Хасаншина, которая пойдет за угол смотреть «Ежика». Ну, еще есть дурынды, Афанасий. Нормально. Вы в хорошем обществе живете. Да, в возрасте 3 года обе мои дочки говорят, из вредности нет. Это тяжело переварить. Проще наорать. Говорит 84-й. Я понимаю. Не орите. Не орите. Дайте им быть своенравными. Дайте им быть вздорными какими-то. Дайте им быть оценивающими медленно, своими медленными крошечными детскими мозгами, они должны оценить, рефлексировать и так далее. Потому что если вы будете их подгонять, для них это будет означать навсегда отказ от критичности. Навсегда отказ. Потому что вы будете их, например, оскорблять, говорить, что они тупые, еще что-то, что они там не понимают, первый раз не понимают. Вы что, с первого раза не понимаешь? Тебе сказано, делай. Вы воспитаете идеальных граждан. Вы воспитаете идеальных граждан. Если вы будете вот так орать на детей, тебе сказано, сделай все и все. Хватит телиться. Что ты время тянешь? Куда ты время тянешь? Там маме на работу. Что ты делаешь? Хватит стоять в дверях. Быстро, да. Вот это вот эти окрики все, они воспитывают потом идеальных граждан. Идеальных граждан, которые идеально голосуют, а потом с гранатой в зубах идут под танк. Это идеальные граждане. Понимаете? Это имбецилы. Ну, в хорошем смысле.
У меня, конечно, нет детей, я про это так. Ничего не могу сказать, но, как мне кажется, какой-то степень позволения, она должна быть значительной, но не превышающей определенных норм. То есть, например, если ребенок хочет дернуть за ветку, и вы знаете, что она сейчас стукнет его по лбу, ну, дайте ему дернуть. Один раз стукнет, потом он больше за нее сам не будет дергать. Вот эти ваши «нет» не помогут.
Да, ну прекрасно. И, значит, я считаю, что это очень правильно. Поэтому, смотрите, когда сейчас обсуждают Марию Дубовик и Анну Павликову, им какой-то полицейский провокатор, негодяй, подлец и все на свете, пожалуйста, я не знаю, но он так делал, так сделал, что они участвовали в провокации полицейской. Именно в создании, ввиду провокации, в создании антиконституционной организации, которая была нацелена на государственный переворот. Ворот в России. Ну, две девочки. Одна из них, ей было 17, другой 18, понятно. Значит, две девочки. Я спрашиваю, почему они не сказали нет? Вот и все. Вот почему они не сказали нет. Они же сидели и говорили да. Значит, мы сказали, полицейский сказал, пойдем, я тебе покажу ежика. Они пошли. Ну, извините. Значит, они не зрелые личности. Ну что, плохо?
А да, что идти с гранатой? 17 потом? И 19 лет.
Если вот подчиненный всегда соглашается с начальством, то если подчиненный всегда соглашается с начальством, то он бесполезная часть организации, говорит Андрей Спасатель. Да, Андрей, нет. Нет, Андрей, вам нужно всегда мясо. Какое-то мясо нужно. Андрей, нужны думающие люди, с которыми можно посоветоваться. И нужно мясо. Ну, мясо тупо, понятно? Бросить мясо, и все. Оно там пошло, мясо, и все. Но это нужны люди такие. О чем вы говорите? Ну, а где вы? Роботов-то нет. Пока боевых роботов нет. Значит, нужно боевое мясо. Ну, я считаю, что так. Ну, не знаю, Андрей спорит со мной, не знаю. Без боевого мяса не получится работать по-настоящему. Понимаете? Хасаншина права, говорит мне Мартин, Мартин. Вы воспитываете индивидуализм без сплочения общества и любви. Это будущее? Не знаю. Я знаю только одно. Давайте проголосуем. Скажите, давай, голосование, давай сформулируем. Все-таки вот по этим девочкам. Эти две девочки, Анна Павликова и Мария Дубовик. Они в тюрьме, сегодня их, наверное, освободят, все-таки там следователь теперь просит. Но мы следователя не отпустим. Пусть следователь, гад, делает сипуку теперь себе. Че это он вдруг? Правильно я говорю? Сипуку. Мало нам, отпускать их мало, пусть сипуку идет. Значит, смотрите, я хочу спросить. Вы думаете, что подобные провокации оправданы или не оправданы? Голосование. Значит, да, оправданы, 134, 21, 35. Я прошу вас проголосовать. Так, подобные провокации, а провокации подобные той, которую сделали с Анной Павликовой и Марией Дубовик, полицейская провокация, оправданы. Потому что таких людей надо выявлять, провоцировать на... через подлость, подлым поступком их провоцировать и подлым поступком вовлекать и потом сажать. Значит, это оправдано, 134, 21, 35. Это не оправдано. Подлость не может быть оправдана. Подлость не может быть оправдана. 134, 21, 36. Потому что любая провокация — это подлость. Ну, а как не делать провокацию? Ну, а как вот полицейских в США провоцируют? Предлагают бабки. Свои сотрудники. Предлагают бабки. Сразу пишут. Опа, чувак заинтересовался. Через провокацию. А как еще чистить? Чистить, так сказать, ряды.
Да, ну, через провокацию. Их сотрудники совершеннолетние, хотя
да,
бы.
Да, да, совершеннолетние.
Ну, они сейчас, отвечают в полной так, мере за свои
если сейчас начнешь собирать какой-то кружок, я не знаю, ты у всех паспорташи будешь спрашивать? Ну, ты знаешь, что больше 14 на вид. Больше 14, значит, уголовная ответственность есть. Вот и весь сказ. Там будешь в детской зоне сидеть, значит, ну и хорошо. Ну, в детской зоне будешь сидеть. А где взрослый, значит, в взрослой зоне будешь сидеть.
Нет, короче, но все равно к ним надо быть мягче.
Ну, мягче, да. Мягче.
Зачем
ну,
вот СИЗО? Они что, ну, вот могут влиять на свидетелей, оказывать давление, да, вот это не все, знаю, ну, не знаю. О чем мы говорим?
Не знаю, у нас же юстиция такова, мы же тюрьмой пытаем, у нас же тюрьма — это пытка, и мы в России юстиция такова, она не иная, а такая.
Да.
Мы пытаем тюрьмой, поэтому если их отпустить, они что там, сидеть будут нога на ногу телевизор смотреть, что ли? Так это значит, они будут жить, как все русские люди. Все русские люди подвергаются эвтаназии путем просмотра телевизора. Ну, правда. Они работают, потом их фабрика или завод, или офис выплевывает, нахрен. В 6 часов их выплевывает, тьфу. И он пошел, русский человек, садится в кресло и подвергается эвтаназии путем просмотра телевизора. В этом же состоит русская жизнь. Основа русской жизни же в этом. Правильно?
Как он писал смотрит, Генри Бёль, телевизор приятно опустошает.
Телевизор приятно опустошает, ты сидишь в кресле, у тебя в правой руке пиво, в левой руке сигареты, значит, и ты время от времени думаешь, что надо бы размяться, и сжимаешь этот самый анус так делаешь. Раз, ом, Хари Кришна, ом, раз, ну, 5 раз, хорошо, все, хватит, дальше поехали. Все, понятно? Ну, правда, ну, чем ты занимаешься? Ну, чем занимаются русские люди обычно? Предвергается эвтаназия путем просмотра телевизора. Я останавливаю это голосование. 24 на 76. 24% считают, что это правильная провокация, 76%, что это подлость, которая не оправдана никогда. По закону провокация запрещена. Прекратите пургу, говорит Сергей. По закону в России, может быть, она и запрещена. Но я живу на этой планете, и видите, я такой всечеловек, Сергей. Я как всечеловек знаю, что провокации, например, в спецслужбах проводятся в Америке. В Америке. Понимаете? Поэтому, ну и что? Они проводятся. И это хорошо, это чистят людей, чистят немножко, чистят. Их подставляют постоянно, пытаются дать взятку и прочее. 7373-7373-948. 7373-948. Алло, я точно понимаю, что эта тема переедет на завтра еще. Алло, здравствуйте.
Алло, да, доброе утро.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Ну, мне так кажется, что когда агенты спецслужб как бы разговаривали с этими девочками,
да,
они им говорили о чем-то хорошем.
Ну да.
Не о том, что они должны сделать гадость для страны. Они говорили, наверное,
конечно, конечно,
вещи.
Конечно,
да,
конечно, конечно.
Все такое. Девочки молодые, они действительно не знают жизнь, не знают, ну, понятно, ничего. Поддались, понятно, этому всего. Ну да, наверное, это делать нехорошо.
Нехорошо, нехорошо, нехорошо. А надо или не надо? Некоторые нехорошие вещи надо делать. Алло, здравствуйте.
День добрый, Сергей майор.
Здравствуйте, товарищ майор. Правильно,
во-первых, говорят, что провокации у нас запрещены. А вот, Сергей, вы же были в ГРУ.
Нет, я в ГРУ принимал воинскую присягу.
Нет, ну я понял, нет, мы просто знакомы немного с их системой.
Да.
И они, когда проходили вот это, учились, тоже они делали вот эти провокации, людей реально подставляли под уголовную статью. Но было запрещено проводить провокации в отношении женщин. Просто вот этого это товарища ФСБ, который вот...
Девчонки. Женщины были признаны тогда неполноценными, а теперь их считают полноценными. Не важно, поэтому не важно, можно и провоцировать.
Мне было бы позорно вот так вот подставиться, да, и сделать какую-то свалку на каких-то 17-летних ЦКУ, которые действительно реально, они просто не понимают, о чем идет речь.
Это правда. Я с вами согласен. Но они как делают? Слушайте, у вас есть такой был прибор когда-то вот на даче у меня? Ловить комаров и мух. Ты ставишь его, и там какая-то лампочка горит, и комары прям туда летят. Значит, вот, а что делает в данном случае полиция, да? Политический сыск. Подло и негодяйски, но просто ставят эту лампочку, извините, И комары туда летят. Ну, черт его знает, самки, самцы, какая нам разница? Ну, а? Ну, правильно. Раньше был рыцарский кодекс, нельзя было женщин, нельзя. Женщин нельзя было. Таким образом признавалась неполноценная женщина. Теперь они считаются настоящими воинами. Женщины считаются настоящими воинами.
Не неполноценность, а уязвимость этой категории.
Неполноценность и уязвимость. Неполноценность ввиду уязвимости. Их нельзя было трогать, потому что они, типа, все такие хрупкие, слабые, неполноценные, в сущности. Теперь после...
потому что это национальное сокровище.
А сейчас уже выросли полицейские, никакого сокровища нет. Значит, сейчас уже выросли полицейские, которые смотрели «Зина, королева воинов» мультфильм. И все, они знают, что... Зина, ну, по-английски, Зина.
Значит... Зена, Шина, Вандервумен.
Ну все, они посмотрели про Зина, королева воинов, они уже точно понимают, что тёлки адские, и их можно сажать по полной, правильно? Ну нет, ну мне кажется. 7373948, алло, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте, меня зовут Денис.
Здравствуйте, Денис.
Позавчера общался со своим приятелем, да, сотрудником полиции. Ну, задал прямой вопрос, говорю, зачем по детям-то работать начали? Ну так, да, концептуально. Да. А он мне с абсолютно серьезным лицом отвечает: брат, а народная воля с чего начиналась?
Это правда.
Они говорят, начинался с стишков, с романтики, да, в бывшей Брянской области, да, Воронежской области. Чем закончилось? Вот, и говорит, ну, сейчас конкретно ведется работа по подросткам. Из, да, подростков делается как бы голова такая бетонная, которая должна пользоваться слабостью власти и в определенных местах эту власть пробивать. Ну, говорит, мы занимаемся превентивными мерами, профилактикой.
Да. Вот, ну, вот, извините, циничный ответ о подлой деятельности, которую, тем не менее, может быть, и надо, а может и нет, не знаю. Не знаю.
Я тоже не знаю, как к этому относиться, но вот я так мне ответили.
Я тоже. Я не знаю, если я еще раз говорю, очень твердо. Я исхожу из нескольких тезисов. Я вам обещаю, что завтра пометишь себе или запомни просто. Мы завтра будем этим заниматься. В том числе есть прекрасная статья Ревзина, которая считает, что государство вообще занято терроризмом. Ревзин обвиняет. Прекрасная статья, на самом деле интересно. Кроме этого, есть позиция Дмитрия Быкова, который, как я понимаю, тоже против этих провокаций. Кроме этого, есть, так сказать, тоже понимание. Есть блистательный эксперт у Незыгоря от 14 числа. Мы завтра суммируем все эти вещи. Мы возьмем эксперта от Незыгоря, мы возьмем статью Ревзина, и мы все это обсудим все вместе. Значит, я считаю, что ситуация неоднозначна. Неоднозначна. Я боюсь, можно сказать страшную вещь, я боюсь полной, абсолютной, фармацевтически чистой демократии этого народа. Потому что демократия у этого народа означает что-то подобное иранской демократии. Новость. У нас есть несколько отложенных тем, к которым я, может быть, хотел бы возвращаться несколько раз, потому что эти темы скорее явления, чем события. И одно из явлений, к которому я обещал вернуться, и вот делаю это в соответствии со своим обещанием, это отъем денег у горнодобывающих и сталелитейных, там еще Акрон, насколько я понимаю, да, химический Акрон. Ну вот, а я знаю Славу Кантора, кстати говоря. Ты знаешь, что я с удивлением обнаруживаю, что часть людей, которых я узнаю из этого списка, я знаю, из глубоких 90-х, там еще и Слава Кантор, я с ним познакомился на конюшне. Вот, у него, кстати говоря, сейчас прекрасные в Пскове ганноверы. Он ганноверов сейчас разводит. Ну, когда-то он подарил мне тракенинскую лошадь, это был прогноз, сын Хоккея. Кто знает лошадей, немножко врубается, это так вот в голове своей, что такое иметь сына Хоккея, знаменитого Хоккея. У меня был сын Хоккея, и у меня была дочка Белизны, на секундочку, Торино-Белизна. У меня была дочка Торино-Белизна. Торино – это известный производитель, а Белизна – это известная чемпионка. И у меня была дочка Торино-Белизны. Ну, вот, неважно, я когда держал лошадей все время. Вот, значит, я хочу сказать вот что. У каких-то предприятий есть высокое налогообложение, высокая доля налогообложения. Например, там, сказать, там высокая доля налогообложения у Роснефти. Mm-hmm. И это правда, это правда. Mm-hmm. Они несут высокую такую как-то социальную функцию. А есть предприятия, у которых это налогообложение существенно ниже. Парадоксальным образом. В том числе в нефтянке. В два раза ниже, чем у Роснефти налогообложение у ряда предприятий нефтянки. Не буду их сейчас обижать, я знаю, потому что они схватятся за автоматы. Понимаете? Значит, но есть целые отрасли, у которых вот эта беда неблагозвучная складывается потом забивается в 8-9 преобразований материала. Например, руда. Понимаешь, да? То есть ты добываешь просто землю в специальном месте.
Да.
Но из этой земли ты добавляешь какое-то химическое вещество, добываешь вот еще одну компоненту.
Да.
Эту компоненту надо переплавить и затем провести рефинацию и добыть третью компоненту. Понятно, да? И вот до, таких до 9 преобразований. Ну, угу, да, угу. Значит, почему у них высокая прибыль? Почему у них высокая прибыль? Я тебе объясню. Да. Добываем нефть с тобой. Ну, мы идем вдвоем на шару добывать нефть. Мы добываем нефть, она нефть, нефть и есть. Все, мы добыли нефть. Это нефть, и котируется она за доллары, и она там, вот, 71-72, или сколько мы потом посмотрим, да? Значит, это самая окаянная нефть, она и есть товар. Ее, да, можно подвергнуть рефинации.
Что-то окей, там почистить.
Да, это будет уже другой товар. А вот говно, которое предшествует стали, никакой не товар, а просто земля. Потому что ты бываешь землю, просто землю.
И продать ты не
продать можешь. Землю невозможно. Можно продать только чугунные чушки. Но это уже до чугунной чушки надо 9 рефинаций всевозможных провести, понимаешь? Поэтому спрашивают, а почему у вас и беда большая у сталелитейных предприятий? Там, вот поэтому. Что мы ее всю реинвестируем в чертовы 9 процессов.
Угу.
Мы ее столько раз гоняем, окаянную эту землю, что вот для этого это и беда и есть. А посмотрите, чистую прибыль. Она что, больше, чем у нефтяников? Нет, она меньше, чем у нефтяников. Она меньше, чем у нефтяников. Зачем нам нужна беда? Для того, чтобы гонять 9 процессов. Прибыль вообще. Давайте мы ее у вас отнимем. Окей. Окей. Тогда просто расстреляйте нас. Ну, то есть, тогда мы не будем гонять 9 процессов, тогда нахрен все это закроется, вот тебе, пожалуйста, город Череповец, который стоит, вы знаете, прекрасно делает колгановку, самогонку, колгановка из корня колгана, я пил как-то в Череповце, вот тебе Череповец, который нахрен просто остановится, все, ну, как бы, мечты какие-то были у Череповца, что они там город, все, города нет, до свидания, все, весь этот город снимается и куда-то разъезжается, в Москву, в Петербург, и все, понимаешь, но сначала оставляет много несчастья. Я этого не понимаю. Я хочу понять.
Ну, подождите, мы просто привыкли, что очень часто облагаем чем-то или чего-то требуем от Роснефти, вообще
надо
от
делиться.
Вот этих крупных сказал, нефтяных компаний.
Кто сказал, делиться надо?
Называя их богатыми.
Кто сказал? Лившиц. Ты знаешь Лившиц? Лившиц. Был Лившиц. Ну, слушай, ты же дитя, ты дитя. Значит, в 90-е был Лившиц, который сказал, делиться надо. Вот так же изымались деньги в 90-е. Ну, только грабили нефтяников. Делиться надо, говорил Лившиц.
Вот, не пора ли уже перестать грабить нефтяников, а как-то немножечко и других тоже, нет?
А у меня была сумасшедшая корреспондентка Кузнецова, которая ко мне пришла из московского комсомольца. Он там кричал, делиться надо. Она так смотрела на него пристально, он говорит, что? Она ему, я тебе отвечаю. Она на него смотрит и так и говорит, совесть замучила на Лившица. Лившиц сказал, меня совесть замучила. Он как начал орать, он орал просто совсем. Меня совесть замучила. Да ты, ой, какой ужас был. Она вот на это вот делиться надо, она ему просто говорит, совесть замучила. Че грустный такой, понимаешь? Кошмар. Значит, в чем дело, я тебе объясню. Значит, делиться надо. Но это в 90-е, когда устраивалась экономика, еще налоговая система была не отлажена. Она действительно не отлажена была. Поэтому к пацанам можно было прийти и сказать, пацаны, ну, по правде сказать, вы действительно, что, вам везуха же, ну, везуха вам. Давайте мы вас обременим. Давайте обременим. Ну, что вы сказать, там, пацаны, ну, вот, допустим, там, тоже Норильск, да? Норильск, давайте вы будете содержать, как говорили, аннексиму. Давайте вы будете содержать Норильск. Ну, это правильное дело. Тоже люди живут, живые, вот это дома, ЖКХ, вот эта вся хрень. Давайте вы содержите. Да, хорошо. Давайте вы там Череповецкий этот самый, что там, там Череповецкий Азот есть и сталелитейное гигантское предприятие. Значит, давайте вы будете содержать Череповец. Да, будем содержать Череповец. Ну, хорошо, что, пацаны, что? Ну что говняться, мы же на этой земле живем. Вот я тебе отвечаю, да? Мы живем на этой земле. Значит, мы должны содержать чертовы моногорода. Это очевидно. Потом устраивается система налогов. Их же изучают под микроскопом. Выясняется, что у этого вот пацана действительно образовалось столько-то, столько-то. Если раздать сколько, я не знаю, сколько, там 100 миллионов долларов, 200, миллиард. Но миллиард не чистыми, чистыми, наверное, 300 миллионов, например. Да? У этого пацана есть 300 миллионов чистыми, угу. Отбитыми в офшорках. Если 300 миллионов раздать на 146 миллионов человек, получится по 2 доллара на каждого. 2 доллара! Эй, алло! Я пытаюсь вам объяснить, что получится, если раздать эти деньги. 2 доллара.
Да.
Что вы на 2 доллара счастливее станете? Это 130 Нет. рублей. На 130 рублей вы станете счастливее? Ни хрена не станете. Купите себе бутерброд. Молодцы. Значит, таким образом, разделить это вроде как нечего делить. А он продолжает качать всю эту тему. Я считаю, что в 90-е подходы к бизнесменам с требованием поделиться баблом, в принципе, были понятны. Ну, понятны. Потому что социальная ответственность, потому что вы не хотите, чтобы вернулись коммунисты. Ну, вы не хотите, чтобы вернулись коммунисты. Ребят же, вы не хотите. Ну, вот Березовский собрал всех в Давосе в 96-м году.
Угу.
В Давосе. В феврале. Сказал, пацаны, хотите, чтобы вот там Смоленский был, там Гусинский, там и так далее. Хотите, чтобы вернулись коммунисты? Нет. Ну, давайте скинемся чуть-чуть и все. Давайте скинемся. Это понятно, разговор в 96-95 году. Понятный. Теперь, значит, эта страна, живет 23 года после этого, непрерывно имея после расстрела парламента, непрерывно имея контроль над парламентом с 93 года, непрерывно имея контроль над законотворчеством. Эта страна 23 года совершенствует сраное законодательство в хорошем смысле этого слова. И, наконец, усовершенствовав его до беспредела, полного беспредела, за пределы, простите, эта страна объявляет, а теперь мы попробуем у них забрать деньги. Зачем же вы 23 года занимались совершенствованием законодательства?
Слушайте, ну а как же санкции?
А что санкции?
Ну, санкции, которые ударили по крупным предприятиям. Им и так не сладко.
Но они по всем ударили.
По всем ударили? Ну что, почему в этой ситуации?
Значит, надо забрать деньги. Надо забрать деньги теперь. Раз вам больно, и вас бьют санкции, надо у вас забрать.
Наверное, действительно не хватает.
Я не понимаю. Значит, я хочу понять, поэтому я приглашаю вас поговорить. Я пытаюсь понять, вот этот отъем денег, как бы, через 23 года совершенствования чертового законодательства, через 25 лет после расстрела парламента, 25 лет назад был расстрелян парламент, после чего контроль над парламентом был удушающим. Все законы приняты в интересах власти. Исполнительная власть контролирует вообще каждый пук, каждое дыхание, каждое шевеление волоса. Контролирует исполнительная власть подряд с расстрела парламента 25 лет. Через 25 лет совершенствования законодательства, про которое нам дуют в уши, то Селезнев там, сказать, там в хромовых сапогах, восседая на гнедом жеребце, то Басков... Ай, простите, Басков не было, я просто при фамилии Селезнев вспоминаю Баскова. Значит, и так далее. То есть все они вместе трындят нам в уши, что у них все хорошо с законодательством. А? Володин, теперь у них тоже хорошо с законодательством. Я не понял. А тогда можно просто жить по закону? Или мы всегда будем жить, как в 95-м? И кроме этого, 7373948, скажите мне. Алло, здрасте, слушаюсь.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я не забуду крылатую фразу Суркова, когда он собрался к депутатам «Единой России» и говорит, я что тут вот зря всех поименно согласовывал, вы что тут от себя начинаете творить, и все.
Так вот. Ну так законы, они пишут законы.
Конечно, они пишут. Законы, которые им сводят.
Они сверху. Сами, можно скажу? Нет. Вот сейчас мы говорим, что господин Белоусов, когда он пишет этот список, рядом в соседнем кабинете сидит человек, который пишет законы.
Да,
мне, они вместе, это... они вместе, Белоусов и человек, который пишет законы, они сидят вместе, они сталкиваются, они идут в лифт вместе, они в лифте едут вместе, да, и так далее.
Мне хочется вообще как-нибудь им предложить, чтобы они собирались минут на 15 вот каждую неделю, быстро все подписывали и разбегались, чтобы не зря не тратили ни электроэнергии, ни интернет-трафик, ничего.
Да, это очень странно. Это очень странно. 7373948, 7373948. Скажите, а вы думаете, что деньги, если они будут изъяты из предприятий, то они пойдут вам или нет? 7373948. Алло, здравствуйте.
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 Зовут меня Игорь, деньги никуда не дойдут. Я просто по другому поводу, ну, по этому же поводу хотел сказать. Я просто открываю после каждого выступления какого-нибудь губернатора там или чиновника Википедию и читаю. Эти люди никогда не занимались конкретным делом. Никогда. Mm. Они все доктора при должностях, которые защитили диссертации. Они все никогда палатки не открыли. То есть нам бестолку обсуждать этих людей. Они не понимают, что творят и не понимают, как делать. В нашей стране, к сожалению, так и будет продолжаться, пока у нас
такая система. А знаете почему? Если позволите, если у вас есть минут. Я считаю, что здесь система, ну, поскольку она феодальная, то вы получаете собственность за лояльность, как феодал. Ну, вот сказать вам, вот как, извините, как вас зовут?
Игорь.
Я говорю вам, ну, предположим, что я феодал, князь. Я говорю, Игорь, значит, я вам даю там Можайский район вместе со всеми предприятиями, да? А вы должны конной явиться ко мне по первому свистку, когда мы начнем бить серпуховских бояр, да? Конной, в сопровождении шайки негодяев, которые будут с вилами вас сопровождать. Все. Значит, как вы там кормитесь, и как вы кого там дерете, и как вы там купцов раздеваете, и как вы... Это абсолютно меня не волнует. И поскольку у нас феодализм, а у нас в стране феодализм, то я с вас могу требовать все, что угодно. Понимаете? Вам дали отрасль, например, или мест, или территорию, или отрасль, феодальное владение, вы должны исподнее снять и отдать господину. Вот и все. Но это вообще не бизнес, это не частная собственность. Это хрен пойми чего, это все можно изымать. Например, я вас уволю из бизнесменов. Вы бизнесмен? Я вас увольняю. Не заслужил, не заслужил, рожей не вышел. Все, сажаешься, Хасаншина, идешь на его место. Все, ну понимаете, в чем дело? Это же действительно военно-милитаристская феодальная система. Феодальная, да, это милитаристская феодальная система. Хасаншина, ходит тут, ягодицы сжимает. Ты пойдешь, будешь править, понятно?
Разрешите выполнять.
Разрешите приступить, пошла. Ну вот, это Россия, в этом смысл.
Я согласна. Ну, а что вы удивляетесь, когда повысили НДС?
Мы никогда не будем
цивилизованы. Вообще
никогда.
Нас взяли, возьмите из крупных компаний.
Никогда. Ответ, когда меня спрашивают, когда, я отвечаю, никогда. Никогда. И тебе объясню, почему. Потому что я видел это многократно. Я видел Ленина еще. Я напомню вам. Я видел портрет Ленина в ГДР. И я видел портрет Ленина в Улан-Баторе. Мне батя присылал из Улан-Батора фотографии портрета Ленина. Батя там имел обыкновение держать дивизию, как вы знаете. Мой отец держал там дивизию под Улан-Батором. Ну так вот, значит, я видел Ленина в Улан-Баторе, и я видел Ленина в ГДР. Значит, в ГДР Ленин был абсолютно немец, в Улан-Баторе он был монгол, в чистом виде. Портрет монгола. Ну прямо лицо монгольское, разрез глаз монгол и так далее. Понимаете, в чем дело? Значит, поэтому социализм, коммунизм, значит, капитализм, не имеет значения слова. Имеет значение культура. И культура в Монголии была и будет с Ясы Чингисхана. Кстати говоря, Яса Чингисхана все еще действует и здесь. С Ясы Чингисхана. Она такая. А в ГДР она такая. Понятно, да? Она такая. И вот она, вне зависимости от социализма, коммунизма и прочего, в России всегда будет неуважение к частной собственности. Частная собственность в России, поскольку Россия феодальная страна с феодальным обществом, всегда, только и всегда навсегда, и через 1000 лет будет даваться в награду за верность. Тебе в награду за верность дается частная собственность. Ты эту частную собственность обязана использовать, как проявляя лояльность. Поэтому, извините, Ходорковский что-то такое вякнул в мае 2003 года. Лебедева в июле уже арестовали, Ходорковского в октябре арестовали. Все, тема закрыта. Потому что он должен был проявлять лояльность, а он проявил нелояльность. Понятно, да? Сибнефть была дана ровно на покрытие расходов Первого канала. Сибнефть в 95 году осенью была дана в придачу к Первому каналу для покрытия расходов Первого канала. Это что, не феодальное мышление? Это феодальное мышление. Моногорода были повешены на каждое предприятие, вне зависимости от формы собственности, моногорода, которые, там тот же Норильск, тот же Череповец, окормляйте как хотите. Да, ребят, ну это вроде не к нам. Никого не чешет, вы обязаны содержать. Понятно? Но это же феодальное мышление. Все говорят. Знаете, у вас
Ну, это же замкнутый порочный круг, потому что мы ведь тоже ждем, что все государство за нас решит там. Мы не будем убирать свой двор, потому что пускай приедет там эвакуатор, ну, какая-нибудь машина специальная, и все это уберет, правильно?
Правильно.
Мы же все перекладываем на них.
А мы?
Ну вот.
Солдаты
получаем.
Мы солдаты царя. Наше дело умереть за императора. А у императора есть какие-то правильные евреи, которые будут давать ему деньги. Вот и вся логика экономической жизни России. Когда вы поймете это, что это логика до уровня помощника президента Белоусова, до уровня Белоусова логика развития страны заключается в следующем. Наше дело умереть за императора, а у императора есть правильные евреи, которых можно в какой-то момент с кинжалом к пузу подойти и стравить у них жирок. Вот и вся логика. Эта страна не имеет будущего в таком случае. Она не имеет будущего. Она купается в феодализме. Она счастлива от феодализма. Они прутся от этого, понимаешь? Что? Иди сюда! С кинжалом. Ну, правильно? Где развитие страны? Алло, здравствуйте, слушаю.
Алло, да, здравствуйте.
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 Да, вот вы задали вопрос, если, условно говоря, на $2 станет больше, будем ли мы счастливее, да? Представим, что у человека одного там, условно говоря, там 100 условных единиц, у другого 1000. И тот, который 1000, он вроде как и талантлив, хотя мне с моими 100 единицами не очень это и заметно. Вот. А потом выясняется, что у меня уже вдруг не 100, а 70, потому что молоко в 3 раза подорожало, еще
это
что-то
правда.
Такое.
Это
и
правда.
И мне по-человечески, и мне еще говорят, что надо напрягать все силы, потому что надо страну выводить из кризиса.
Да.
И мне по-человечески будет обидно, если у этого будет не 1000, а 1001, а у меня вместо 100 стало 70. Просто из-за этой разницы.
Это
вот.
Правда.
И тут смотрите.
Мы видим, что мир... Вот вы правы. Извините, я хочу поддакивая и Элеоноре объяснить, что на самом деле... Люди живут в столь несправедливой системе, что любое благополучие бесит.
Да.
Ну, это правда.
Да.
Да. Ну, вы правы. Продолжайте, пожалуйста.
Да, я что хотел заметить, да, что у нас идет сейчас повышение НДС, у нас сейчас обсуждается пенсионная реформа, при том, что я зашел на сайт Росстата, и странное дело, у нас до 35 года, по всем прогнозам, работоспособного населения
больше
50%.
Ну, можно я скажу? Хорошо, а не хотите вы подумать вот над чем? Кому вольготно весело живется на Руси? Слушайте, у меня был разговор когда-то с Легойдой. С Легойдой на НТВ. У Минаева. Значит, разговор был простой. Легойда говорит, народ катится в тартарары, всеобщая деградация. Потом через 5 минут в другой фразе он говорит, церковь, слава богу, процветает. Я ему сказал, говорю, Легойда, можно составить 2 ваши фразы? Почему же вы на разных курсах? Народ катится вниз, а вы вверх. Это как это получается? Почему же вы не с народом? Народ вниз, и вы вниз. А что это у вас получается? Вы вверх, а народ вниз. Как это у вас случилось? И Легойда такой... Ты не стал отвечать. Теперь вопрос, хорошо. Давайте так, давайте у нас все хуже и хуже, а денег отбирают все больше и больше у бизнесов. У бизнесов отнимают. А у нас все хуже. Тогда вопрос, а хрена ли куда они деваются, эти деньги? Почему же нам говорят, мы вам их отдадим, но их не отдают? Это говно вместо сыра, которое мы жрем, там мыло какое-то и так далее. Денег действительно все меньше. И нам говорят, а мы еще у них отняли. Ну, отняли, да, так покажи, где они. Я хочу загрызть бизнесмена. Я лично хочу загрызть нахрен бизнесмена. Я хочу его загрызть, но я хочу, чтобы у меня кровь теплая бизнесменская текла по губам. Но мне не дают. Мне говорят, ты его загрызи, а деньги мы заберем. Кто? Куда? Зачем? А я почему голодный? Почему я голодный? Куда дели мясо? Понимаете, в чем дело? Но это же некрасиво. Нет, дай, загрызем. Давайте загрызем паскуду. Я рад. Я всегда за. Да, но есть ты не будешь. А почему? Я же хотел полакомиться.
Загрызть и поесть.
Я же хотел загрызть, чтобы поесть.
Нет, это моральное удовлетворение.
Получается, что мы на разных курсах. Слушайте меня. Мы на разных курсах. Нам хуже, и бизнесменам хуже. Кому лучше? Я не могу понять, кому лучше. Найдите мне бенефициара. Я не вижу бенефициара. Бизнесменам хуже их обирают. Народу хуже, его обирают. Где бенефициар чертов? В какой момент? Покажите мне этого человека, возведите меня, я вам похлопаю. Я скажу, чувак, ты умеешь жить. Чувак, я хочу учиться у тебя. Я хочу, но его нет. Я потрясен этим до глубины души. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здрасте.
Да, здравствуйте, Сергей. Я просто не совсем вас понимаю. Вы-то почему возмущаетесь? Вы столько раз говорили, что вы там власть
обслуживаете. У меня друг живет в Череповце. Я там был, когда был студентом. До сих пор поддерживаю связь. Ребята беспокоятся. Че? Не понял он меня. У меня друг живет в Череповце. Я, кстати говоря, думал на дальняк туда сходить.
На чем?
На мотоцикле. Хотел. Вот я поехал в эту новую вешенку или вешенку, как там. Я уже стер это в Инстаграме, достал мне это. Новая хрень какая-то. В общем, я думал, я дошел, у меня Череповец как раз был справа, я хотел пойти туда, к этому, к своему Леньке. Ленька там у меня, Ленька. Вот, а они беспокоятся. Череповцы беспокоятся.
Ну, правильно
беспокоятся. Ну, то, что они реально связаны с заводом, им пофиг эта тема. Они говорят, нет, ну, мои друзья, конечно, ты забери у него, у начальника, у хозяина, забери, отдай мне. Говорят рабочие, забери у начальника, отдай мне.
Нет, у рабочих завода как раз таки заберут.
А вы торжественно, торжественно лесом пойдете. У него заберут, а вы пойдете лесом.
Да?
Он говорит, ну мы это понимаем.
Не, мало того, что пойдете лесом, так еще и с вас тоже заберут.
Они пьют Колгановку и грустят. Хорошее место Череповец. Природа, 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 люди хорошие. 7373948, алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, Сергей Филов.
Здравствуйте.
По поводу денег, кто их получит? Их получат специально обученные люди. Если помните шутку из 90-х, Япония предоставила кредит. Сколько? 300 миллионов. О, такие деньги, с ума сошли, что ли? До России не доходят.
Такие не доходят.
Ну, вот, собственно, так.
Воровство. Я вам скажу. Слушайте, как-то раз я... Ой, черт, это же были нелегальные деньги. В общем, короче, я можно скажу, только вы человек умный, а вы поймете, так что этот самый. Я, короче, получил 50.
Угу.
Но в Киеве за одно дело. И мне сказали, что банкир, потом я встретил банкира, который сказал, под тебя выдали 700.
Угу.
700! Филолог! 700! Я получил 50.
Ну, это наглость уже немножко.
Это Киев, это по-киевски. Ну, в России, наверное, не так, а?
Ну,
не, я не спрашиваю, так, кто хреном... Вот, рабочие хотят получить деньги, которые выпотрошат у их чертовых хозяев. Хотят, только хрен получит. Вот же в чем суть. Деньги берут, мы беднеем, чертовы капиталисты беднеют, и мы беднеем. А кто богатеет? Я хочу найти этого чувака. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй.
Десять часов пять минут, четверг, 16 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Теперь никто не успокоится. Теперь никто не успокоится, пока не поймет, где я получил 50 вместо 700. На Януковича. На Януковича. Я в 2004 году имел обыкновение работать сначала для Януковича, но меня запретили. Приехали, значит, 2004 год. Я приехал к людям Януковича в апреле, и, потому что они меня позвали. Ну, они обрисовали ситуацию, обрисовали, значит, сказать, там условия и все. Вот, я сказал, что уже поздновато. Поздновато, потому что они хотели, чтобы я аналитическую программу делал.
Угу.
Я говорю, поздновато. Выборы 31 октября 2004 года. Я говорю, ребят, нет, с апреля, вот за полгода я не смогу вам страну поставить на локте. Никак не получится, нет. Вот, я говорю, за два года мог бы, а за полгода не получится. Никак. Ну, как бы надо же сначала войти в доверие, а потом обмануть. И так нельзя, чтобы сразу обмануть. Вот, так что, а? Ну, правда, сначала входишь в доверие, потом обманываешь. Нельзя сразу обманывать, это некрасиво. Ну, так вот, значит, и тогда, ну, разве нет?
Конечно, сначала ежика заманить ежиком.
Конечно, заманить ежиком, а потом уже, так сказать, все. Вот. А знаешь, это вот анекдот грязный про педофила, который спрашивает девочку вечером, она приходит к нему с ранцем и уже в школьной форме. Она говорит, а что ты с ранцем и в школьной форме? Она говорит, так завтра с утра в школу. Вот.
Ужасный анекдот.
Слышишь, это самое.
Хорошо, что вы не написали его в Твиттере.
Нет, я не писал.
Как Джеймса Ганна.
Да, 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 да. Слушай, нет, значит, я про другое. Короче говоря, они меня позвали в апреле. Потом приехал один человек из Москвы, не будем называть его фамилии, который сказал, что любой, я знаю его фамилию, значит, любой, кто будет сотрудничать с Доренко, враг Путина. Ну, любой, кто будет сотрудничать с Доренко, враг Путина. Ну, хорошо, значит, меня отфутболили. Потом, за что я благодарен отдельно, приехал Дмитрий Анатольевич. Ему говорят, да мы хотели с Доренко, но, значит, нам запретили. Дмитрий Анатольевич, кстати говоря, говорит, пошлите их нафиг и работайте с Доренко, сказал Дмитрий Анатольевич. А ему говорят, ну как же, кто работает с Доренко, враг Путина? Дмитрий Анатольевич говорит, не слушайте ахинею и чушь. Они меня снова вызывают, я снова приезжаю. Давай, брат, давай. Я говорю, не буду. Почему? Ну, поздно. Я говорю, поздно, июнь уже, алло. Июнь, а выборы 31 октября. Я говорю, ну что вы, зайчики, так нельзя. Вот, они говорят, ну хорошо, все, проваливай. Потом я взял свою Тойоту. У меня была Тойота прекрасная, серая такая, которую я звал Галадрюэль в честь королевы, лесных эльфов из «Властелина колец». Галадрюэль. Я сел в Галадрюэль и поехал агитировать за коммунистов. Просто так, по приколу. Координируя работу с Петро Симоненко, с Петей Милосердовым, который сейчас сидит в тюрьме, бывший депутат. Петя Милосердов. Значит, а он работал у Петро Симоненко. Да. Я там поагитировал, пока ко мне не подъехали бандиты и предложили поагитировать то же самое у себя на даче в Подмосковье. Ну, они сказали, что иначе секирбашка будет. Угу. Я сел и уехал в ночь из этого Ворошиловграда, ну, нафиг, где я агитировал. Там бандиты на бандите. Вот я про Луганск, извините. Ну, в хорошем смысле, я же никогда не ругаю Донбасс. Вы знаете, что я оттуда, у меня отец оттуда родом. Донбасс, бандит на бандите. Это адская тема. Я сбежал оттуда так, с посвистом просто. Потому что ко мне такие пацаны приехали. Ну, ладно. Значит, и потом, в сентябре, опять меня позвал Янукович. Его кассир, ну, там рядом с Европейской площадью. Вот, значит, и я опять приехал. И вот там вот все это наше сотрудничество развивалось. Потом я от отчаяния уехал на Мальдивы прогуливать полученные 50 вместо 700. И тут совершилась революция, я поехал разруливать уже в пользу Ющенко. Думаю, ну, хватит уже с этими, так я не козлы, честное слово. Я поехал, революция, наоборот, выступал на Майдане, и все понеслось. То есть там уже понеслась Майдан. Мы уже шли напрямую к инаугурации. 21 января 2005 года была инаугурация Ющенко. Я для этого купил туфли. В подземном переходе, там около премьера этого, гостиницы. А? Там, где Бессарабский рынок, там, где Червоноармейска начинается, вот там в подвале я купил туфли для инаугурации. Очень мило. Ну так вот, хорошо, 21 января была инаугурация. Значит, вот такая тема, понимаешь, очень смешно все. Про Киев. Теперь вернемся. Киев — это вообще веселое место, я вам хочу сказать. С кем-то договариваешься, ровно через 3 минуты этот человек продает твою договоренность кому-то еще, и ты все время чувствуешь себя изгаженным и преданным. В Киеве ты всегда чувствуешь себя преданным. Там все всех предают. Очень интересная этика политическая.
Вы когда говорили про деньги, нам слушатель написал «котлеты по-киевски».
50?
Очень-очень здорово.
66,85 доллар, 75,98, 97 евро, 71,10 нефть якобы отрастает, на самом деле низкая, 71 – это нехорошая нефть. Но движение вверх, а 1,13,69 – очень сильный доллар к евро в паре, 1,13,69 – главная пара, и биток 6,321. Двигаемся дальше. А нет, давайте сразу про Америку. Чего мы дальше? Куда мы дальше? Начали про доллар. Надо... Харьковчанин. Вы нас ругаете. Харьковчанин, я имею право. Я хохол. Хохлам можно говорить. Только Петр Милосердов сидит в нашей тюрьме, а не в украинской. Ну да, я знаю. Петя сидит в нашей. А он тогда потом приехал и долго выступал на РСН. И даже женился на одной из наших сотрудниц. А потом сел в тюрьму. И, мне кажется, развелся в этой связи, нет? Я не знаю точно. Ну, хорошо, а? Я не проследил за этим, извините. Значит, я хотел перекочевать в Америку, но без отбивки это невозможно. Поехали. Против пресс-секретаря Пентагона, значит, расследование из-за жалоб подчиненных. Вот это абсолютно интересная вещь, которая вам покажет уровень борьбы с коррупцией, понимание коррупции в Америке и в России. Смотрите. Уайт, пресс-секретарь, Дана Уайт, женщина, она из-за жалоб подчиненных ушла... Что она заставляла делать подчиненных? Она подчиненных заставляла один раз отнести вещи в химчистку, один раз проверить документацию личную, а также посылала их в аптеку за лекарствами для нее. А кроме того, она заставляла сотрудников, которые писали на нее жалобы, под тем или иным предлогом сменить место работы. То есть, когда на нее писали, она заставляла людей уволиться.
Это уже серьезнее.
Это серьезнее. На самом деле, просто поймите, когда вы живете в стране, в нашей стране, любимой, в нашей любимой, нежной, нежно любимой стране, вы понимаете, что обычно, например, машина с мигалкой, которая везет босса на работу к 10, к пол-11, она перед этим везет его детей в школу. Вот обычная машина, служебная машина. Я сейчас расскажу. Служебная машина. Вы едете в Павловскую Слободу, Велетниково, вот здесь поворот на Нахабино. И там есть слева школа. Я не запоминаю все время название, извините. Значит, там церковь и школа торчит там слева. Вот когда на где Велетниково, и потом дальше уже на этот самый, на Павловскую Слободу. Вот туда приезжают машины с мигалками, привозят детей с охраной. Это там между 8:39, вот так вот, в это время. Толпы машин с мигалками. Это значит, что частная машина возит личных детей начальника в школу. После этого машина возвращается, и сам начальник садится в машину. Но он не сразу выходит, а он потихонечку с отрыжечкой идет, с отрыжечкой. У него отрыжечка. Он идет, потому что он это самое. Он качал пресс, потом завтракал, ну и так далее. Ну, как положено. Потом он... И машина везет его на работу к 10, к 10:30. Правильно я говорю? Ну, детей в школу сначала. Потом эта машина отправляется назад с мигалкой. Это очень важно понимать. Сколько раз эта машина проехала с мигалкой. Она отправляется назад. Опять туда, к Рублевке. К Новой Риге. Там она берет самочку. Самочку начальника.
Жену.
У начальника есть самочка. Да-да-да-да-да. И самочку начальника она везет в Петровский пассаж. Почему? Надо пройтиться. Прогуляться, самочки.
Конечно, подышать самочка. Свежим воздухом бутиков.
Самочка хочет погулять и немножко пройтиться чуть-чуть и показать, значит, свои эти самые чулочки и так далее. Кому? Продавцам и шоферу. Который ее и чпокает наверняка. Ну, неважно. Значит, простите.
Что?
Я не знаю, а кто еще? Начальник сам все время там на работе, у него там секретарша для этого. Значит,
Василий Иванович, все определены в этой системе координат.
Василий Иванович, он у вас такой большой, помнишь этот анекдот, нет? Не помнишь? Когда? Отношение начальника с секретаршей.
Боюсь уже. Боюсь просто слушать.
Нет, это ужасно. Но это действительно определяет отношение начальника секретарши. Значит, он сзади, она у стола разбирает там бумаги, упершись локтями. Значит, и она ему говорит: Василий Ильич, хватит елозить. Я мокрая уже вся, входите. Он говорит: так я уже давно. Она говорит: какой он у вас большой? Какой он у вас большой? Ну вот, значит, это начальник определен. В гормональном смысле он определен, он на работе трахается. А она, ее чпокает охранник или кто-то такой, не знаю. Может быть, массажист, неважно. Вот, короче, эта машина, сейчас мы говорим о дисциплине государственной. Эта машина едет один раз с мигалкой с детьми, второй раз с мигалкой с начальником, третий раз с мигалкой со самочкой, потом самочку отвозят назад, потому что она уже погуляла по Петровскому пассажу. Правильно я говорю? Потом едет за детьми, потом дежурит какое-то время, лупя движком, прямо у офиса, ну, это у министерства или чего там, понятно, да? Департамента. Потом везет начальника ужина с девочками, потом и так далее. Она раз 15, эта машина с мигалками пугает нас, людей. Нас, людей, пугает. Понятно? Вопрос. Вопрос. Вот это пресс-секретарь Пентагона. Я говорю, давайте учиться у Пентагона. Давайте хорошему учиться у всех. Это пресс-секретарь Пентагона. Отправила подчиненного отнести вещи в химчистку, а также в аптеку за лекарствами. За это ее сейчас уволят. Черт, или уже уволили. Ее или уволят, или уволили. Значит, просто, ребята, сбегайте за аспирином или там за Эдвилом.
Так а что вам? Жалко больному начальнику да. аспирина купить? Да. Ну что, да. он же золото ваше.
Да. Кого же просил купить что-то еще? Было, у меня было, было. Нет, я звоню, к Норре говорит, я опоздаю на работу. А в связи с чем, можно спросить? Она говорит, я пойду по магазинам, хочу купить себе кусочек хлебушка. Но это все в 6 утра. В 6 утра. Я говорю, если так, купи мне творожка. Она купила мне творожка. Вот. У меня деньги отдал.
Все, вы оказались уже в системе.
Я уже, значит, получается, просил подчиненную купить творожку. Но она уже один черт была там в магазине. Я говорю, заодно хватани творожка. Она говорит, хорошо. Это значит, меня надо тоже было бы по-американски уже уволить нафиг и все.
Да.
Правильно?
Да. Вот поэтому так, мы на работе
всегда птичку. Ребята, пока мы... Вы поймите, вот это и есть русский феодализм. Пока мы не осознаем, что чертова служебная машина... Каждая копейка, истраченная на нее, на амортизацию, на поддержание ее в рабочем состоянии, на бензин для этой машины, на зарплату для этого халуя, на зарплату для сменного халуя. Когда мы осознаем, что это воровство, а это грязное, паскудное воровство, вот когда, пока мы этого не осознаем, мы будем тем, что мы есть. Понятно? Я вас всех поздравляю. Но это так. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей, доброе утро.
Да, здрасте.
Я на персоналке работаю и хочу вас поблагодарить. Вы попали в самое яблочко. Не прибавить, да. не убавить. Только хочу еще добавить, что у этого начальника и у девочки есть родственники. Их очень много.
Вот так.
Они еще ездят, и, как правило, служебная машина, если суммировать 100% ее рабочего времени затрат, на начальство работает где-то 10% от этого да. времени, и все остальное, это родственники и неблагодарная работа, 25 лет на персоналке, где я работаю, и плюс еще, ну, там, по химчисткам будете есть, и по рынкам.
Да,
там,
порученец, то есть вы заодно и порученец по личным делам, и все на свете.
Вы знаете, порученец, это громко сказано, порученцы в уважениях были.
Да,
вот всегда.
Да, это правда.
А сейчас, к сожалению, превращаешься в какого-то раба непонятного.
Да.
И когда просто говоришь, мне надо отдохнуть, мне там, ну, выходной как-то это, рабочий день ненормированный, да, и на да, тебя да, смотрят, да. какой выходной, ты что?
Ну да, а вас же двое, правильно, сменный же есть.
Нет, я один.
А вы один, так тогда, это я когда-то говорил с водителем министра внутренних дел Украины в Киеве. Ну, не нынешний, а тот предыдущий, который падает. Ну, что он мне говорит, я смотрю, он падает и спит, как бы. Я ему говорю, слушай, не выспался. Он говорит, какой выспался? У меня каждое утро на капоте танцуют голые девки в 4 утра. Когда же мне спать? Он говорит, когда же мне спать? Я говорю, я не знаю. Я говорю, так ты сделай капот. Бывают такие машины, у которых капот совсем тонкий, как у BMW. Чтобы он промял, это девки промяли бы пятками. Он говорит, а у меня Мерседес. Вот так грустит.
Сергей, ну я вам хочу спасибо сказать за то, что вы просто озвучиваете эти проблемы.
Спасибо. Значит, понятно, о чем я говорю? Понятно? Министр внутренних дел Украины, 2004 год, наверное, мне кажется, или какой-то другой. Может быть, я не хочу сейчас, чтобы с фамилией ассоциировалось. Давайте, мы же говорим о нравах. Я скажу, что год, ну, примерно какой-то такой вот был, да? Я ему говорю, что ты, брат, ты засыпаешься, брат, ты падаешь это. Он говорит, у меня каждый божий день голые девки танцуют на капоте в 4 утра, а подача, говорит... Подача утром, потому что вот эта вся карусель, детей в школу, начальника на работу, самочку в магазины, потом и так далее, вот как говорит товарищ, родственников самочки, потом родственников любовницы, потом любовницы первого круга еще есть, любовницы первого круга претендуют на это дело, понимаешь, как устроена жизнь у них, есть любовницы первого круга, одна-две, значит, есть любовницы второго круга, второго, две-три. Ну, эти редко, понятно, да? Эти вот, которые любовница первого круга, она живет поблизости, в хорошем месте. А любовница второго круга живут в Бутове, Хренутове, в Строгине там, и так далее. и ездят на трешечке какой-то такой. Понимаешь? И, ну, любовницы второго круга не претендуют на личный автомобиль. Никогда. А любовница первого круга претендует. Она справедливо говорит, а что эта сучка-жена пользуется, а я нет? А чем мы не равны? А чем мы не равны? Мы равны. И я не поняла, почему так. Она еще больше, она когда сядет в эту машину, она пытается тереться, тереться, чтобы оставить запах своих духов и чтобы волосы еще оставить. Обязательно оставить.
Регулировать ремень.
Волосы оставить.
Вот это вот все. Нет, по-другому.
Да, регулировать ремень по-другому, кресло по-другому и оставить волосы в качестве привета жене. Привет, жене. Привет, жена. Да, обязательно.
Сережку скинуть.
Да, ну да. Понятно? Вот мы никогда не будем нормальной страной. Пока у нас будет феодализм. А феодализм у нас будет всегда, я отвечаю. Когда, не знаю, когда закончится феодализм в России? Ответ. Never. И плюс мат во всех общениях. И плюс и трах-бах ежечасно. Это вот пишет один из людей, которые работают. Это.
Да, сколько сил-то у них должно быть. Ну
а при коммунистах можно сказать, как при коммунистах было? Вот я тебе расскажу, как было. Я работал. При
коммунистах не было.
Было. Ух, как не было.
Советский Союз сказал, что не было.
Ух, как не было. Ух, как не было. Товарищи, при коммунистах, я тебя умоляю. Смотри, я работал на ВЦСПС студентом. Значит, я на первом курсе работал, переводил, так сказать, в морской школе, на навигационной школе, так сказать, там вот, на Новоневском, на набережной, кубинцам лекции. А после мне надоело ездить в Петербург, потому что Петербург много разврата и много выпивки все время. Петербург ассоциируется с выпивкой и развратом. Это омерзительное место в этом смысле. Ну, так вот. И я не захотел больше ездить в Петербург. Думаю, да ну их нафиг. Я думаю, буду...
Могли бы в Эрмитаж сходить.
Нет, я умоляю.
Вместо паленого вина у каналов.
Я умоляю. Я жил на канале Грибоедова, гостиница «Советская». Гостиница «Советская», жил не советский человек, на техноложке. Ну, так вот, месяц я там работал. Ну, не в этом. Я кто же... А я потом мне надоело ездить в Петербург. И я сказал, все, стоп. Я буду работать в ВЦСПС. И меня познакомили с самой верхушкой. То есть там секретари ВЦСПС и так далее брали меня на переговоры. И международный отдел, вот весь, я их хорошо знал. И как-то так вот выходит, что мы подруливаем, это уже на втором курсе, подруливаем к Новому году. И водителю своему начальник, один из начальников, не буду называть должности, извините, знаете почему, я не хочу, чтобы действительно вот с именами тоже ассоциировался. Начальник водителю, ну мой крупный начальник, крупный, говорит... Так, Серега, организуй пакет к Новому году. Понял? Тот такой, так, точно, все, я, вот. И пошли, мы пошли в спутник. Нет, вру, в ЦМТ, Центральный дом туриста, который выходит на Ленинский и Миклуха-Маклая, вот этот угол. Слышь? Угу. Идем туда, он меня привозит. Он привозит меня в университет, я ездил на машине в университет начальника. Идем туда. Значит, там ресторан. Там ресторан, где окормлялся ВЦСПС и международные всякие, так сказать, отделы. Да? И набивают мне полный пластиковый пакет, а сам пластиковый пакет тоже был ценностью. Сам пластиковый пакет сам по себе был ценностью. То есть их стирали там, ну и так далее. Ну, если там Wrangler написано или что-нибудь такое, понимаешь? Вот, Юрий Ахип какой-нибудь.
Сейчас
еще что-нибудь.
Сейчас в цене авоськи.
Юрия Хип какой-нибудь, ты даже не знаешь, что это такое. Ну вот, значит, Creedence Clearwater, какая-нибудь надпись, если есть, все, народ такой, надо стирать там 2 года его, гладить, подклеивать уксусные эссенции, кусочки клеем там и так далее. Понимаешь? Ну, правда.
Сейчас тоже так продают на Авито эти пакеты фирменные.
Да?
Да.
Слушай, старые?
Нет, не старые, новые.
Ах, новые? Новые я не стал бы покупать. Значит, смотри, заводят меня и набивают мне пакет сухой колбасой, водкой, коньяком, почти там 5 звезд, такой СВ, хороший. Хороший СВ, супер выдержанный, типа сверхвыдержанный. Вы как, оно армянское. Значит, еще конфеты, всякая хрень. Полный пакет. И он выходит с 2 пакетами. Шофер.
Угу.
И мне говорят, я думаю, что это самое, что мне. Он говорит, подожди, несет в машину. Потом возвращается и мне приносит такой же пакет. Всего 3 взял пакета, 3.
А 2 куда?
Теперь слушай меня. Я его спрашиваю, а что два? Он мне говорит, я такой пытливый студент, типа. Мне можно? Я такой, как Дудь, типа, могу наглые вопросы задавать. Ну, я пацан, что мне, 17 лет? 18, сколько мне было? Я поступил в 16. Соответственно, на первом курсе мне 16 подфак, 16, 17, 18. Мне 18. Только 18, стукнуло. Я говорю, а что ты два-то потащил? Он говорит, один жене, другой любовнице. Шофер! Ты говоришь, в Советском Союзе этого не было. Теперь я его спрашиваю. Я говорю, Петрович, а какая любовница? Я говорю, ты что, дурак? А он такой жирный такой барсук, омерзительный такой. Знаешь, такой омерзительный, жирный барсук, шамкающий. Я говорю, любую женщину должна вырвать от него просто мерзость. Значит, и он такой, а мне говорит, а чем я хуже людей? Он мне говорит, я говорю, а каких людей? Он говорит, ну, у начальника жена и любовница, у зама начальника жена и любовница. Вот я, говорит, всех, кого знаю, он мне говорит, всех, кого знаю, жена и любовница, он говорит, а я-то чем хуже людей, он мне говорит, я же человек. Я говорю, ну, не знаю, я говорю, у меня, говорю, вот ни жены, ни любовницы. Он говорит, ну, вот тебе один пакет. Понимаешь, ты говоришь, разврата не было. Разврата не было. Да разврат, дым столбом стоял. Вы что, ребят? Дым столбом в Советском Союзе, я умоляю. Грязь на грязи. Кошмар. В МГИМО трахались педики. Я говорю, да все просто какой-то ужас. Комсомолки эти, которые, от которых тоже дым шел от презервативов сгоревших у них в слизистых. У них сгорали презервативы, товарищи, от скорости фрикций. Москва вся была окутана дымом от горящих презервативов. Смеетесь, Советский Союз у них был чистый. Сейчас новости. Меня поправляют. Гостиница «Советская» находится на набережной реки Фонтанки. Хорошо, я не стану спорить. Я знаю, что я выходил из «Советской», и слева от меня была какая-то речка. Такая она неприятная была с виду. Может, она и Фонтанка, мне какая разница, хорошо. Я шел на Техноложку и ехал на Новоневский вот туда.
Значит, это точно за
мост.
Фонтанка.
Мост через Невку, да, наверное. Я шел на... Потом, значит, я приезжал куда-то. Откуда я шел? Это мост, который пересекает реку Неву. Мост, который пересекает Неву. И потом надо было бы спуститься с этого моста и пойти по набережной маленько. И там было училище какое-то мореходное. Там я, короче, переводил лекции. Откуда я знаю бобор, эстрибор, всякие другие прекрасные термины морские. Например, эстрибор — это левый борт. Бобор — это правый борт.
Побор?
Судно, да. Эстрибор и так далее. Я знаю вот эти морские термины, потому что я в 17 лет, черт бы меня задрал, переводил их, там, сказать, лекции для кубинцев, которые учили меня, наоборот, кубинскому жаргону и всяким выкрикам, типа «Фидель, ты нам кухонази!» Надо, пока была про Фиделя. «У Фиделя вот такой». Ну, так они учили меня всякой пошлятине. Точнее, все, что во мне есть негодного, может быть, недоброкачественного, может быть, даже тривиального, до известной степени скабрезного, это все латиноамериканцы научили меня. Это все, я тут недавно встречался со своим приятелем, скажем, знакомым уже с 33 года, значит, и я ему приводил эти примеры ужасные, как я чистый, святой даже, я бы сказал, советский мальчик превратился вот в это аморальное чудовище, благодаря латиноамериканцам, а?
Ох, какие латиносы, а!
Латиносы грязные до бесконечности. Как мне это нравится. Ну да, да. А? Да. Не будем детализировать. Это будет уже чересчур. Кстати говоря, про женщин. Женщины, оказывается, не столь глупы, как их описывает мужской фольклор.
Университетский... Мы женщины всегда это знали.
Да, я знаю. Слушай, я тебе рассказал на летучке, я снова повторю вот эту фигню. Короче, если женщин затюкивать... то они становятся добровольно глупыми. Вот это очень интересно. Послушайте меня сейчас внимательно, я почитаю текст. Значит, университетский колледж Лондона рассказал, в чем причина мужской особенности, что мужчины ориентируются в пространстве намного лучше, чем женщины. Принято считать, что улучшенная пространственная навигация у мужчин обусловлена природными особенностями. А именно, в древние времена, которые продолжались, как ты понимаешь, так сказать, десятки тысяч лет, сотни тысяч лет, в древние времена самцы гоминид, самцы сапиенсов, они уходили надолго на охотничьи мероприятия и военные мероприятия. Куда-то они шли, там, так сказать, там, вырезать очередную какую-нибудь соседнюю деревню. Соседнее, что-нибудь доброе делать. Вырезать племя там, ну и что-нибудь еще. Вот, геноцидом заняться. Какие-то такие развлечения были. Они уходили на месяц и на неделю уже точно. И там вырабатывалась пространственная ориентация в силу того, что им нужно было передвигаться туда, обратно и так далее. Женщины же жили около пещеры, которая нафиг не надо было, так сказать, ничего такого. Ну, пещера, она же воняет на километр. Ты куда бы ты ни вышла, ты чувствуешь запах родной пещеры. Эту вонь, всегда смердящую вонь. Там же не было подгузников, обратите внимание. Ну, так вот, значит, эту смердящую вонь собственной пещеры, ты просто ее чувствуешь, и все, больше ничего. Значит, и у женщин поэтому не развивалось навигационное чувство. На самом деле, это брехня. Ложь. И сейчас это разоблачили, наконец, английские ученые. За что им очень... Британские ученые. Я им очень благодарен. Значит, они проанализировали, не буду сейчас описывать, не будем описывать сейчас тему. Оказалось, что влияние на навигационные инстинкты женщины оказывает страна происхождения, а не пол. Внимание, слушайте меня. Для женщин. Я еще... У мужчин одинаково. Не зависит от страны. Мужчины одинаково быстро, шустро разбираются в навигации. А у женщин страна происхождения играет принципиальную роль. В стране, где женщины и мужчины в целом равны, то есть женщин не затюкивают, с точки зрения способности к навигации, они ничем не отличались от мужчин. Ничем вообще. То есть если бабы не затюканы, если их не чморят, они разбираются в навигации ровно как мужчины. А страны, где сильное неравенство, абсолютно серьезно, женщины отличаются в когнитивных особенностях. Они не справляются с задачами навигации. И вообще вопросы познания решают с огромным трудом. Тупят, как твари. Понимаешь, тупят. Почему они тупят? Потому что их зачморили. Их зачморили с детства. Вот и все.
Ну, их это просто настолько ограничили, что конечно, не давали им возможности
там, счастливы,
передвигаться свободно.
Они же счастливы. Ты знаешь, что они горло тебе порвут, если ты будешь участвовать в диспуте какого-нибудь с женщинами из подобных стран, где чморят женщин. Они тебе порвут горло с криками, что они счастливы. Они счастливы. Да. Они заботятся. У них все аспекты жизни практически, кроме услаждения мужчины и вопросами убранства дома, они занимаются убранство дома, примерный присмотр за детьми, примерный, потому что есть няньки там еще, значит, и услаждение мужчины. Все. Этими тремя пальцами описываются все вообще их обязанности. У других обязанностей не существует. Больше их нет просто. Значит, когда ты им говоришь, что их обделили, они тебе глаза выцарапывают. Говорят, идиот, нам так удобней. Им так счастливее. Женщины хотят в странах, где их чморят, как нам кажется. Женщины хотят. Вот почему Америка сталкивается с таким недопониманством в мире. Америка идет всюду. С миссионерской целью сделать людей свободными. А им все в мире говорят, идиоты, нам этого не нужно. Мы не хотим свободы. Мы не хотим, нам нравится, чтобы нас чморили. Нам нравится. Нам по кайфу, как вы не поймете? Они говорят, нет. Ну, этого не может быть. Они говорят, этого не может быть. Мы говорим, ну, конечно, может. Ну, конечно, может. Они не понимают. Вот это проблема недопонимания. Понимаешь, в чем дело? Когда ты идешь к женщинам в страны, где их чморят, они требуют, чтобы их чморили. Требуют. Они в слезах. Они все как рабыни, которых выгоняют. Если они говорят, вы что хотите, чтобы нас просто выгнали типа за порог? Нет, пусть нас чморят дальше. Нам так тепло, нам так уютно, нам так понятно. Вот это проблема.
Ну, просто когда ты с рождения находишься в этой системе, ты к этой системе привыкаешь, приспосабливаешься, она кажется для тебя основной.
В любой системе, послушай меня, это абсолютно важно. В любой системе рабы воспитываются как дети, инфантильные. Угу. Рабы — это дети. Угу. И освобождение из рабства, в любой системе освобождение из рабства воспринимается рабами, как изгнание детей из отчего дома, как горе. Алло, алло, слушаю. Лариса, здрасте.
Здравствуйте, здравствуйте. Сергей, да. Здрасте, Эльвира. Да. Слушайте, я расскажу вам один такой момент, который я помню про себя с детства.
Давайте.
Я читала Тома Сойера, и там у Марка Твена было написано, что можно отличить, Гекльберри Финн говорит, да всегда можно отличить девочку, если кинуть ей что-то, я уже не помню там...
Да-да-да, кинуть, да-да, наперсток.
Но мальчик всегда сдвинет ноги, чтобы поймать... А девочка всегда раздвинет ноги, чтобы упала. Ну, в смысле...
Подол.
Да. И я очень хорошо это помню. Да. Я стала за собой наблюдать. И я вдруг обнаружила, что это неправда. Что я для того, что если мне что-то кинуть, я прям сдвигаю ноги, чтобы поймать.
От стыдливости. Лариса, это вас, говорит, стыдливость. Вы сдвигаете ноги из стыдливости.
Вот это хороший вопрос, но по внешнему, опять же, да, всегда по внешнему сложно судить о том, что там у человека внутри. Вот реально было так.
Скажите, это поразительное исследование. Поразительное исследование, которое показывает на практике, что в странах, где женщины и мужчины обладают равными правами, женщины не притеснены, их навигационные способности равны. То есть бабы ориентируются в пространстве.
А может быть, даже более развиты.
Ну, нет, написано равны.
Если женщина
равны,
сама защищает себя и свое потомство, она может быть более развита, если мужчина ни за кого не отвечает.
Я всегда думал, до того, как стать гоминидами в пещере, наши предки довольно долго летали по деревьям на руках, да, на руках и хвостах. И вот надо сказать, что этот период продолжался несколько миллионов лет. Или десятков миллионов, не знаю. Млекопитающие появились примерно 60-65 миллионов лет назад. И таким образом, период, когда женщины и мужчины были равны и оценивали положение тела в пространстве с одинаковой тщательностью. Понимаешь, когда ты летаешь по веткам, у тебя нет шанса тупить. Ну, просто ударишься и убьешься. Значит, женщины не могли тупить. Они начинают тупить только в обществе, где их чморят. Понимаешь?
Вот, а можно обойтись без негативной коннотации?
Давайте позитивную коннотацию. Да.
Самка гоминида рожает ребенка, и все внимание ее направлено на то, чтобы ребенок выжил.
Ну да.
Для того, чтобы ребенок выжил, что она должна в себе развивать? Какие качества?
Осторожность.
Эмпатию. Она должна понимать, что с ребенком... Она должна на него смотреть.
Да.
И понимать, что с ним происходит. Это значит, что самка должна быть направлена вовнутрь себя. То есть она анализирует свои чувства. Это важно для понимания процесса, происходящего в других телах.
Да.
Эмпатия. Я смотрю вовнутрь, и я понимаю, что с вами.
Да. А мужчины в этот же момент развивают психопатию. Они психопаты.
Они развивают наблюдение за внешним миром, потому что это их занятость. Их внимание увлечено тем, как устроен внешний мир. Это просто разделение... разделение внимания, как бы качество внимания. Это
черт,
взаимодополняющиеся миры, понимаете?
Как я их ненавижу?
Сморить.
Да, прошу. Мужчин я имею в виду.
Сморить. И не ущемлять женщину. Там, где женщина свободно свое внимание уделить себе, своим переживаниям, она это и делает.
Да.
А где ее начинают увлекать внешним миром, она просто начинает играть на том же поле, что и мужчина. Вот и все.
Ну да. И не хуже.
И не хуже, и даже часто лучше, потому что они играют на двух полях равно.
Ну, да. Ну, да.
Они и понимают, что происходит внутри, но они и видят, что происходит снаружи, уж не бином Ньютона.
А это вот своего, сказать с позволения ребенка, шимпанзе, до 8 лет почти что таскает на себе. Значит, она, передвигаясь, должна быть ловчее мужчин, гораздо ловчее мужчин.
И она должна улавливать, есть ли он там, как он себя чувствует. Она же должна
Лапкой держится, не держится.
Да,
хорошо ли держится?
Ослабел, горячий, холодный. То есть это все эмпатия, это вот способность. Да. Принять чужой мир, как бы, да, и свой внутренний.
А в политику идут, а вот пишет Джозеф, а в политику идут только те женщины, которые полностью лишены эмпатии.
Да, они просто мужчины, они в теле женщины, но они как бы, их научили, им подарили возможность испытать радость от присутствия прогестерона, но не прогестерона, а наоборот, мужских гормонов.
Да,
они начинают побеждать, они начинают соревноваться, и в этом находят радость. А вся радость женщины в том, чтобы пребывать здесь сейчас.
Я понимаю. Спасибо вам огромное. Спасибо. Есть еще один момент, на который хочется обратить внимание, как парадокс, говорит мне LGG. Варламов, который... Да, мы очень хорошо знаем Варламова. Отметил удивительный факт. Чем грязнее и ужаснее город в России, тем сильнее жители его защищают. То есть чем сильнее, чем ужаснее положение в городе, тем сильнее жители выходят на защиту. Они также пишут ему грязные комменты. То есть рабы грязнее, чем грязнее у рабов, тем они яростнее защищают свое рабство и свою грязь. Это поразительно.
Да тут даже не в рабстве дело, а в том, что его критика, соответственно, сильнее. А сила действия равна силе противодействия.
Я так не думаю.
А я вот уверена, думаю, что это так.
Я так не думаю. Я думаю, что
он
дело
говорит,
так же...
например, там, в этом городе вот это хорошее, а вот это вот это не очень. И половина людей говорит, ну да, вот это у нас хорошее, вот это не очень. А нет, когда он говорит, в этом городе все плохо, просто ужасно, все ему остальные будут отвечать, ну не все, но многие.
Я не знаю, давай, сейчас, когда мы уже не говорим с Ларисой, мы можем это оставить в стороне, но там несколько, по крайней мере, несколько векторов. Я хотел, кстати говоря, про Варламова, раз вы сказали, рассказать о том, что он написал 16 числа, вот 16-го, значит, он написал у себя на Варламов.ру «Я знаю, от чего вы умрете», он написал. Значит, от чего умирает Россия, люди в России. Люди в России умирают, как вы знаете. За 17-й год умерло 1 миллион 826 тысяч 125 человек. Почти 2 миллиона за 17-й год умерло. Соответственно, ишемическая болезнь сердца. Вероятность смерти 1/4. 1/4. В том числе инфаркт миокарда. Вот, ишемическая болезнь, в том числе инфаркт миокарда. 1/31. Ну, хорошо, не будем. Ишемическая болезнь сердца, включая инфаркт миокарда. 1/4. Новообразование, в том числе рак, 1/6. Обратите внимание, что ишемическая болезнь сердца и инфаркт уносят больше жизней, а новообразование всего лишь 1/6. Инфаркт мозга, цереброваскулярные болезни, инсульт, инфаркт мозга, вот эти все вещи. 1/7. Сразу после рака. На первом месте, одним словом, ишемическая болезнь сердца. На втором рак. На третьем инфаркт мозга, вот эти все. Вот эти. На четвертом внешний фактор. Дядя Федя с топором. 1/12. На четвертом месте.
Это вообще-то очень приличный процент.
Это огромный процент. Внешний фактор, это когда вас рубит дядя Федя с топором. Значит, 1/12, и это на четвертом месте по количеству
смерти.
Ну, это,
наверное, еще и всякие ДТП, да?
Внешний фактор. Думаю, да. Может быть, и ДТП, да. Нет, еще убийства отдельно есть рассчитаны. Значит, секундочку. Пойдем дальше. Болезни нервной системы. 1/18. Старость, как медленное угасание. Не понимаю, что такое старость, честно говоря. Ну, потому что у старости все равно там есть какие-то причины. Что там? Укорачивание теломер, что ли? 1/19. Болезни органов пищеварения, но без рака. Потому что рак, насколько я понимаю, исчислен отдельно. 1/20. Болезни органов дыхания, воспаление легких. 1/29. Причины смерти, связанные с алкоголем. 1/37. На 10 месте убийство. Вот смотри, внешние причины и убийство. Это разные вещи. То есть убийство вовсе выделено в отдельную часть. Повреждения с неопределенными...
Нет, я думаю, это все тоже входит. Просто по убийствам отдельный показатель высчитали, чтобы посмотреть конкретно, сколько их.
Может быть, может быть. Это высоко вероятно. Значит, там, среди убийств, что плохо? Повреждения с неопределенными намерениями. Когда человека метелят с неопределенными намерениями. Просто отметелить. Ну, как бы, по-товарищески. Вот, это 1/43. Собственно, убийца, по данным МВД, 1/188, не так много. В том числе, собственно, убийство по Росстату, 1/202. Там по МВД, тут по Росстату. Прочие болезни сердца, не инфаркт, 1/49. Сахарный диабет, 1/49. Смерть по неустановленным причинам. Шел-шел, помер. Все. Чего помер? Дурак просто. Случайно, не знаю. Забылся и помер. Значит, 1/61. Травма головы. Поэтому, пожалуйста, ездите в шлемах. Я имею в виду мотоциклистов. 1/80. Самоубийство, которое запрещено. Слово «запрещено», как вы знаете. Самоубийства нет в России. Мы просто знаем, что за границей они бывают. 1/90. В России.
Да.
А, в России, но этого такого, не бывает в России, как вы знаете. В России этого не бывает. Ну, но за границей бывает, поэтому мы такое слово говорим. Но в России. Значит, смотрите, еще интересное. Я хочу интересное что-то рассказать. Сейчас, когда 10:52, и вам все обрыдло, я хочу рассказать вам интересное. Первый канал заплатил Василию Уткину 783 тысячи рублей за комментарий одного матча. А я знаю, что это такое? 10 тысяч евро. Это, наверное, было 10 тысяч евро в то время. Наверняка. А?
Скорее всего.
Ребят, откуда берутся такие цифры некруглые? Мы всегда раздражены, когда некруглые цифры. Вот сейчас заплатили бы 760. Сейчас бы заплатили 760 рублей. Нет, 760 тысяч 500 рублей заплатили бы сейчас. Потому что, ну, такой курс. Каждый раз курс меняется. Смотрите, значит, мы заплатили 10 тысяч евро за матч. Хорошо, хорошо. Нормально, нормально. А работа же тяжелая.
О, невероятно тяжелая.
Матч переходит на правую половину поля. Движется. Да, его забирают. Марио Лопес, значит, и Перес Гонсалес. Идет. Неудачный там пас. Не знаю, я мог бы, мне кажется, я мог бы вот набраться
сладкого. Но как же так?
Но как же так? Нет, не так. Но как же так? Ну, надо как-то так. Я мог бы, мне кажется. Слушай, а? Почему мне не давать по 10 тысяч евро за программу?
Да.
Я вот хреначу 2,5 часа. 2,5 часа, Уткин. Ну, уже честно вот сказать. Я хреначу 2,5 часа. Лучше футбол, мне кажется. Ну, нет, хорошо. Но дайте мне половину хотя бы. Половину. 5 тысяч евро. Я не знаю, никто не дает.
Дело в том, что, конечно...
Уткин молодец. Уткин Уткин отдает на благотворительность, как он и обещал. Квиток, говорит, опубликую. Отправит в фонд. Я сейчас скажу, какой. Мы сейчас найдем этот фонд. Какая прелесть? Фонд... Выход. Что значит выход? Фонд выход.
Выход.
Фонд выход. Посмотри, пожалуйста, что такое фонд.
Сложная ситуация.
Что такое фонд выход? Посмотри, пожалуйста, фонд выход. Очень интересно. Они получат столько денег, все, им надо будет закрываться, и все, выход найден. Наконец-то. Нет, это решение проблемы аутизма. Так что нет, туда денег, во-первых, не жалко, во-вторых, 10 тысяч евро, безусловно,
это
не
такая большая сумма,
недостаточно,
конечно.
Недостаточно, да, абсолютно. Он даст российский негосударственный благотворительный фонд, который основан сценаристом, кинорежиссером и телеведущей Авдотьей Смирновой в 2012 году. И этот фонд «Выход» будет бороться с... оказывать помощь людям с расстройствами аутистического спектра.
Там ранняя диагностика, вмешательство, да. Вот это все.
Да, 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 да. Ну, хорошо, им помогает Walt Disney Company Russia. Так что это интересно. Хорошо, Уткин, все, я преклоняю колено, и там, что еще преклонять? Ну, молодец, и все, гений
просто. Нет, он молодец.
А?
С этим спорить не будем. Просто, конечно,
молодец,
цифры эти нас
молодец, и все.
Удивляют.
Почему? Удивляют цифры, что так платят. Все остальные пусть тоже. Да, российским геям. Можно перейти сразу к геям? Это не покажется вам внезапным? Я хотел сказать, что Россия... А с геев перейдем на преподавателя высшей школы экономики, что уже точно не покажется внезапным. Секундочку. В России впервые разрешили провести гей-парад. Об этом сообщает лидер московского ЛГБТ-сообщества. Я к тому, что казаки. Я вам дам адрес, вы туда съезжайтесь. Казаки. Сейчас казаки. Мобилизация. Мобилизация. Все хватают лошадь, нагайку, это самое, что там у вас еще, сковородку, что там вы берете с собой. Значит, всем надо немедленно отправиться по этому адресу, чтобы противостать гомосексуалистам. Значит, Николай Алексеев, лидер московского ЛГБТ-сообщества, уже долгие годы, сообщил, глава администрации города Новоульяновска разрешила провести гей-парад в поселке Яблоневый. Напиши, пожалуйста, поселок Яблоневый, Новоульяновск. Поселок Яблоневый, Новоульяновск. Очень интересно, очень интересно. Население поселка Яблоневый составляет 7 человек. 7 человек, население 7 человек. Значит, это коттеджный поселок Яблоневый, сад. Нет, Яблоневый сад. А тут просто Яблоневый. Яблони. Вот карта Яблоневого поселка, города Новоульяновск. Там 7 человек. Но казаков приедет 70 тысяч. Алексеев, не надейтесь. Коллеги, Алексеев, где ваши, там и казаки. Вы же, кстати, всегда парой ходите. Понимаете? Ни один гей не может пройти без сопровождения казака. Ни один казак не выйдет из дома без гея. Это вообще... А? Мне кажется, это... Это не, они никогда,
просто
они не должны разлучаться.
Кажется,
они не должны разлучаться.
Сколько же там будет участвовать в параде?
Я думаю, приедет 3.
Действительно
гей. Я скажу.
Вот это вопрос.
Алексеев заявил, что их участников гей-парада будет 300 человек. А я думаю, что остальные 70 тысяч будут казаки. Мне кажется. И пресса. 50
да.
тысяч камер, 70 тысяч казаков на лошадях, если считать, а двуконь. Как раньше было у казаков, они вели еще коня с собой. И татар, они научились у татар. Ты помнишь эту песню?
Нет, не помню. Какая?
Как на черный ерек.
Ерек?
Ерек. Первая песня-то. Первая. А. Она же переделанная.
А,
как прям... на черный ерек, как на черный, на высокий берег вывели татары 40 000 лошадей. Это первая песня. Как на черный ерек, на высокий берег вывели татары 40 000 лошадей. Это о чем говорит? Что было 20 000 бойцов. Татарин вел вторую лошадь обязательно. Вторую лошадь, что это устает, он садится на вторую.
Как поэтому, сменка.
Поэтому казаки, когда пели эту песню, они имели в виду, что татар было 20 000, но лучше написать вдвое больше, так 40 000 лошадей. Вывели татары 40 000 лошадей. И покрылся берег, и покрылся ерек сотнями порубанных пастырей. Ну и так далее. Понятно? Людей. Эх, Люба, братцы, Люба. Это первая песня. Первая была песня про налет татар. Ну ладно, неважно. Значит, не знаете и не знаете. Вы не обязаны все знать. Достаточно того, что все знаю я. Да и я не все знаю. Хорошо. Значит, товарищи, сосредоточьтесь у вас. Казачество. Казачество. Родина смотрит на вас.
Напружинитесь.
Родина смотрит на вас. Лягте новоявленным. Устлать надо телами патриотов все тело, чтобы по вам шли геи. А вы бы не пускали их, не пускали. Все время то ногу, то руку вверх поднимали. Не дайте им пройти по земле русской. И спаскудят землю русскую. Где? Сейчас скажу еще раз. Поселок Яблоневый Новоульяновской области. Нет, Новоульяновска, Г. Новоульяновская. У них есть поселок Яблоневый. Лягте там тело, заслоните путь. Не дайте им спаскудить землю русскую. Казаки, вперед! А геи не придут. Представляешь, будет вот это. А? Вывели татары 40 000 лошадей. Вывели татары. Татары вывели татары 40 000 лошадей, а казаки не пришли. Нет, наоборот, геи не пришли.
Геи
не пришли. Вот это будет прикол, товарищ. Ну ладно, хорошо. Мы пойдем и проживем его. Этот четверг, 16 августа.